8:05 в московское время. Вас приветствует Елена Лиховская.
И Александр Плющев. Доброе утро.
Доброе утро. Это утренняя программа на Эхе Москвы. Утренний эфир. Через минутку здесь появится нас Земля. Ну, собственно, она уже здесь. Доброе утро.
Доброе утро. Тебя что-то удивляет?
Нет, нет, нормально. Это мы толерантны. Все в порядке. Хорошо, посмотрите нашу видеотрансляцию в Ютубе. На основном канале «Эхо Москвы», ни на каком-нибудь, на самом главном. Как это сказать, обычно говорят, первый эховский. В эфире первый эховский. Ну, так что. Спортивные новости у нас от Константина Похмелова последуют. Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», 8:35 побудет нашим автомобильным экспертом. Специально для зрителей первого эховского. У нас сегодня будет распаковка сразу двух предметов.
Вау.
Один мужской, другой женский. Ну, преимущественно. Нет, собственно, их... Они универсальны, они унисекс. Вот, дождитесь 8:45 и поглядите.
Где?
Тама! Реклама!
Бабуль, а ты почему мобильным интернетом не пользуешься?
Дорогой мой мобильный интернет.
Дорогой? Это ты, моя дорогая.
Дорогими должны быть только близкие и родные. Подключите тариф Билайн в социальный пакет. Интернет, звонки, СМС по супернизкой цене. Билайн. Живи на яркой стороне. Тариф с предоплатной системой расчетов доступен для подключения при предъявлении документов, подтверждающих право на получение льгот. Подробнее о списке документов, размере абонентской платы, филиалах подключения и территории действия предложения и тарифе на билайн.ру.
Всем спасибо!
Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Отбивка номер один.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Вот и Инесса Землер.
Доброе утро.
И Тед.
Да, и с Тедом. Да.
Ну, для тех, кто по каким-то причинам все-таки так и не включил YouTube, ну, мы, наверное, приоткроем завесу тайны. Тут Мишка сидел на том месте, где обычно сижу я. Я не могла посадить медведя на пол, я его взяла на руки. Вот Александр Плющев теперь несколько пребывает в легком шоке. Ну, ладно. Перейдем.
Я думаю, как ты одной рукой, на самом деле, справишься с газетами.
Сейчас узнаем.
Вот, да.
Газеты следят за процессом по делу организации «Новое величие», которая считается экстремистской в России. «Коммерсант» пишет: фигурант дела «Нового величия» отказался от показаний, заявив, что подписал их под давлением и угрозами. Это речь идет о Павле Ребровском. Он ранее заключил сделку со следствием, полностью признал свою вину, заявив, что его соратники по новому величию намеревались свергнуть конституционный строй, это взято в кавычки, и был осужден и приговорен к 2,5 годам общего режима. Однако вчера он заявил, что следователь угрожал ему террористической статьей, а все показания, данные в рамках досудебного соглашения, написал под давлением. «Все придумал следователь», уточнил Павел Ребровский, обрушив таким образом стратегию гособвинения. За этим же процессом следит и газета «Московский комсомолец», которая обращает внимание вот на какой аспект. 8 июля суд возобновил рассмотрение дела Анны Павликовой, Марии Дубовик, Сергея Гаврилова, Максима Рощина и других фигурантов этого дела. За 1,5 года следствие не нашло на них ничего конкретнее покупки принтера и собраний в Макдональдсе. Тем не менее, молодых людей обвиняют в создании экстремистского сообщества с целью свержения власти. Однако организаторы экстремистской группировки, чьи данные в материалах засекречены, внезапно выявили из дела. Теперь обвинение будет строиться на свидетельских показаниях другого фигуранта. Здесь же, в «Московском комсомольце», сразу две темы связаны с печальными проблемами нашей жизни. Это с ритуальными услугами. Во-первых, офисы бюро ритуальных услуг могут уйти из моргов. По крайней мере, этого требует новый ГОСТ «Услуги организаторов похорон». Общие требования. В документе, в частности, говорится о запрете на размещение пунктов приема заказов на организацию похорон в помещениях больниц и моргов, что распространено повсеместно. Это «Московский комсомолец». Здесь же делается вывод, что теперь у этих контор остается только один вариант. Искать клиентов только если те сами обратятся за услугами. Сделать это можно будет через сайт похоронного бюро, по телефону, при личном визите в офис, а также с помощью мессенджеров и соцсетей. И еще одна тема. Кстати, обе эти темы на первой странице МК. Стали известны планы большой реконструкции Донского некрополя. Неприятный сюрприз для тех, чьи родственники захоронены в урнах на Донском кладбище. В ближайшие годы старейший в России колумбарий может быть радикально переделан. Состояние его действительно аварийное, но планы реконструкции, попавшие в распоряжение журналистов, внушают еще больший ужас. Прах примерно 120 тысяч человек, в том числе известных всей стране, планируют потревожить, чтобы на месте ветшающих стен и зданий сделать, цитата, «безобразно, но единообразно». Все подробности в «Московском комсомольце». Далее я прихожу к газете «Ведомости». Здесь редакционная статья называется «Русофобия. Что надо?». Официальная Москва заметила грубое хамство на грузинском телевидении в адрес Владимира Путина, но не реакцию грузинских политиков и обывателей, возмутившихся бранью в эфире не меньше, а то и больше, чем российские власти. В Москве на эту здоровую реакцию общества обратили меньше внимания, чем на аномальное поведение телеведущего. Это политически логично, считают ведомости. Москва привыкла рассматривать действия иностранных политиков и граждан как не самостоятельные, по указке, отказывая им вправе иметь собственное мнение. И не только иностранных. Недовольные или не согласные с властью россияне тоже дежурно обвиняются ею в том, что поют с чужого голоса. Газета РБК ознакомилась с опросом Левада-центра, проведенным в связи с делом Ивана Голунова. Весьма красноречивое название статьи. «Россияне считают полицию фабрикой улик». Более половины россиян слышали о задержании журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова. 13% внимательно следили за делом. О протестах и пикетах в защиту Голунова знают 85%. Каждый пятый следил за этими протестами внимательно. Тем, кто следил за делом Голунова или что-то слышал о нем, социологи задали вопрос о причинах освобождения репортера. Примечательно, что ответы разделились примерно на три равные части. 29% считают, что журналисту помогли акции протеста против его ареста. Еще 28%, просто статистическая погрешность, связывают освобождение с решением руководства страны быстро погасить протесты накануне Дня России и прямой линии с президентом. И еще 32% говорят об отсутствии фактических оснований для ареста и возбуждения уголовного дела. При этом две трети опрошенных считают, что подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных – это обычная практика в сегодняшней России. И лишь менее пятой части опрошенных – полагают, что такие случаи редки и носят единичный характер. Вот такие данные, которые попали в распоряжение газеты РБК.
Наверное, еще какую-то одну статью успеем до новостей?
Да, успеем. Ваш любимый левый нижний угол независимой газеты.
Так.
Да.
Оживились сразу.
Здесь про Петербург. По информации независимой газеты, в Петербурге оппозиция не сформулировала позицию по участию в выборах губернатора. Хотя стратегия одна – вывести в Рио Александра Беглова на второй тур. Действовать предлагается разными методами. Питерский штаб Алексея Навального и ряд демократов за то, чтобы выбрать кого-то из трех других зарегистрированных кандидатов. О конкретной фигуре идут споры. Яблоко же вместо умного голосования настаивает на порче бюллетеней. Эксперты отметили, что тактика навальнистов эффективнее, потому что понятно людям.
Слава богу, все ключевые слова на месте. Яблоко, порча бюллетеней и навальнисты. Все в порядке с левым нижним углом. И Беглов.
Да. Здесь же есть про то, что власти подогнали под себя правила выборов в ряде регионов. Законодательные изменения оживляют партийную систему. И обзор поправок в избирательное законодательство составило движение «Голос». Мы продолжим избирательную тему после коротких новостей.
Да, их уже пришел представить Алексей Гусаров.
Да. 8:15 в Москве. Здравствуйте, в студии Алексей Гусаров на Эхе Новости. Большинство россиян, 66%, считают подбрасывание наркотиков полицейскими обычным делом. Об этом свидетельствует данный опрос Левада-центра. Исследование было проведено в связи с делом Ивана Голунова. Только 18% полагают, что подобные случаи редкие, носят единичный характер. Директор Левада-центра Лев Гудков отмечает, что убежденность в коррумпированности силовиков вызывает у респондентов ощущение безнадежности, передает РБК. В Приморье ребенку ампутировали палец после травмы на детском аттракционе «Автодром». Двухлетний мальчик засунул палец в механизм игрового автомата, передают РИА. Следователи возбудили дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Инстаграм вводит новые функции для борьбы с оскорблениями. Искусственный интеллект будет предупреждать пользователя перед публикацией комментария о том, что он может кого-то обидеть. На сайте компании сообщается, что если пользователи не хотят блокировать или жаловаться на тех, кто оставляет неприятные комментарии, то они смогут в скором времени воспользоваться новой функцией. В этом случае обидчики будут оставлять комментарии, как и раньше, но их никто не будет видеть. Гроздь винограда сорта «Римский рубин» продана на аукционе в Токио за 11 тысяч долларов. Торги прошли в городе Канадзава. Сорт редкий, отличается крупными ягодами, которые достигают размера мячика для гольфа с особым освежающим вкусом. Этот сорт винограда был выведен в Японии в середине 90-х. Ожидается, что в этом году в стране будет продано только 26 тысяч гроздей такого винограда. О погоде в Москве. Сейчас 18 градусов, в течение дня 21-23, облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами гроза. Алексей Гусаров, служба информации, «Эхо Москвы».
Отбивка номер 8. Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
А вот Инесса Землер опять с нами. Доброе утро.
Доброе утро. Я с вами, с регионами и с выборами. Игорь Орлов поскользнулся на рейтинге. Это заголовок в газете РБК. И речь идет о том, что губернатор Архангельской области Игорь Орлов уйдет в отставку в рамках предстоящей ротации глав регионов. Здесь же перечислено еще несколько пока еще губернаторов, которые могут оставить свои посты. Но основное внимание все-таки архангельскому губернатору и его проблемам, связанными со строительством мусорного полигона на Шиесе. Кстати, на это обращает внимание и независимая газета в своей редакционной статье «Урок Шиеса для федеральной власти». В большинстве регионов восстановлены прямые выборы руководителей. Формально центр может назначить только в Рио на место губернатора, ушедшего или отправленного в отставку. Вместе с тем, центр добивается того, чтобы его назначенец победил. В системе вертикали функция главы региона обеспечивает взаимодействие между государством и местными элитами и обществом. Архангельский губернатор, очевидно, с этой функцией не справился, считает независимая газета. Ведомости продолжают тему региональных выборов и отмечают, что Кремль ждет сложностей на выборах губернаторов в 4 из 16 регионов, даже после устранения многих сильных оппозиционеров. Здесь были перечислены несколько способов устранения этих оппозиционеров. Ну, например, в Челябинске договорились с депутатом, с праворосом Валерием Гартунгом, что он не будет выдвигаться в обмен на включение его в тройку кандидатов в Совет Федерации. Ну, у нас как губернаторы, с ним три кандидата Совет Федерации. Все голосуются единым списком. Но при этом любопытно, что в Совет Федерации Гартунг все-таки не пойдет. Об этом знает человек, близкий к администрации президента. С эсерами велись переговоры и о неучастии в астраханских выборах депутата Олега Шейна, говорят два собеседника. Руководство партии отказалось его выдвигать, но Шейн подал документы как самовыдвиженец. Но он не соберет нужное количество подписей, уверены собеседники. Ну а самыми сложными для своих кандидатов Кремль считает Астрахань, Вологду и Алтай, а также Санкт-Петербург, который находится, цитата, «на особом положении». Здесь же в «Ведомостях». Если выборы, то, конечно, надо выпить, но выпить будет тяжело. В следующем году в России подорожает...
Мне нравится твоя логическая цепочка. Продолжай.
Да. А ты был когда-нибудь в штабе любого из кандидатов после выборов?
Я и до выборов-то не был. Никогда не говоришь о том, что после.
Что победившего кандидата, что проигравшего.
Да. То есть повод только исключить.
Да, абсолютно. В следующем году в России подорожает вино. Правительство решило поднять акцизы. Особенно резко, почти вдвое, на тихие вина. Минфин нальет виноделам штрафную. Это статья тоже в газете «Ведомости». Размер ставок определен, исходя из необходимости приведения в соответствие ставок акцизов на различный алкоголь с сопоставимым содержанием спирта, равной степенью вредности продукции, объясняет представитель Минфина, не уточняя детали расчетов. Я обожаю такое. Навертеть кучу умных слов, да, плохо связанных между собой на слух, и сказать, что детали не уточняем.
Вообще хороший же план. Грузинское запретить, следом итальянское и французское, а на свое поднять цены.
Да, и все в шоколаде. Виноторговые компании с таким повышением не согласны. Для тихих вин рост акциза существенный. Это увеличит цену для конечного потребителя, предупреждает председатель совета директоров одной из виноторговых компаний. Чтобы сократить негативное влияние на рынок, ставка на тихое вино должна быть одномоментно увеличена с последующим увеличением гораздо меньшим ежегодно. Так считает другой эксперт газеты. Далее у меня газета «Коммерсант». Опять же, мне очень нравится заголовок. Агент ФСБ работал с крабами, судовладельца осудили за ловлю не того, кого надо.
Так.
Вот так. Как стало известно «Коммерсанту», во Владивостоке двое предпринимателей были осуждены за то, что раскрыли агента ФСБ, который действовал на их рыболовецкой шхуне.
Оба. Да. На каждой шхуне есть свой внедренный агент.
Сами предприниматели подозревали, что агент снабжал информацией не спецслужбу, а их конкурентов по ловле крабов. Защита полагает, что в деле вообще отсутствует состав преступления, и поэтому собирается обжаловать приговор.
Какой ад вообще.
Да.
То есть, понимаешь, а мне кажется, это может быть в зависимости от звания, материального, ну, не материального, а как это сказать, положения в иерархической структуре. Или, например, региональные какие-то особенности. Кто банки берет, а кто на краба ходит.
Или от количества,
понимаешь,
прибыли.
Вот так, конечно.
Недополучил прибыль, получаю уголовное дело.
Может, краб-то и выгоднее, чем по банкам ходить, знаешь, это в бронежилетах вытаскивать мелочи.
Знаешь, иногда это действительно выгоднее, даже безо всяких может.
Ну, как там у тебя служба идет? Ты знаешь, неплохо на крабов отправили.
Бросили на краба.
Еще одна судебная тема в «Коммерсанте». В городской суд Якутска направлено дело по обвинению журналиста еженедельника «Якутск вечерний» Михаила Романова в злоупотреблении свободой информации. Административное производство открыто участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который в одной из статей журналиста нашел фрагмент, опять цитата, «воздействующий на подсознание людей». Материал Михаила Романова рассказывал о научном сотруднике Северо-Восточного федерального университета, который, по его словам, похитили, избивали и пытали сотрудники ФСБ. В Союзе журналистов «Коммерсанту» заявили, что впервые столкнулись с преследованием журналиста в рамках статьи, вот этой статьи, пообещав держать ситуацию на контроле. Статья о злоупотреблении свободой информации. Есть у меня еще время?
Спасибо большое.
Нет,
да, я думаю, что мы сейчас
через час
заслушаем Константина Пахмелова. С нас и встретимся уже менее даже, чем через час.
Отбивка номер 2.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Эстафетной палочки в виде наушников, и вот
да,
уже с нами
произошла замена на поле.
Константин.
Доброе утро.
Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, друзья.
Что еще бывает в спорте?
Да нет.
Что передаем друг другу?
Давайте начнем с тенниса. На самом деле грянула очередная сенсация в женском одиночном разряде, когда вылетела японка Наоми Осака в самом начале турнира. Все говорили, как же так, вторая ракетка мира, двукратный победитель турнира в серии «Большого шлема». Однако вот накануне завершила выступление на турнире и прима на сегодняшний день, первая ракетка мира, Эшли Барти из Австралии. Правда, на этом самом пьедестале она находилась недолго, но, несмотря на это, она выиграла в нынешнем сезоне Ролан Гаррос и на травяных турнирах показывала хорошие результаты. В общем, могу сказать, что у букмекеров она котировалась выше всех на победу на нынешнем турнире. Однако не смогла переиграть представительницу Соединенных Штатов Америки Элисон Риски и уступила ей за полтора часа в двух сетах. Не знаю, что стало причиной поражения, впрочем, косвенные причины имеются. Барти после того, как уступила, снялась с турнира турнира в парном разряде, сославшись на травму руки, так что не исключено, что именно болезненные ощущения помешали ей выступить достойно. Кстати, если бы вышла Эшли Барти в четвертьфинал, там бы сыграла с Сиреной Уильямс, семикратной победительницей турнира. В общем, все могло быть интересно, ну и сейчас будет, что называется, прикольно, потому что никого из лидеров мирового рейтинга женского в турнирной сетке нынешнего Уимблдона уже не осталось. Совсем другая ситуация у мужчин, где, напротив, все сильнейшие добрались до четвертьфинала. Более того, попутно отметили небольшие юбилеи. Так, например, Новак Джокович вышел в свой 45-й четвертьфинал турниров Большого шлема, а Роджер Федерер в 55-й. И более того, если швейцарец, 37-летний уже, сумеет одержать еще одну победу, то есть выйдет в полуфинал, то он станет первым теннисистом в истории, который на одном турнире Большого шлема выиграл 100 матчей. Вот даже такие рекорды фиксируют любители статистики. Ну, а у самого Роджера таких рекордов, как мне кажется, он их даже и не считает, и внимания на них не обращает. Тем временем, наверное, нужно рассказать и о футболе. История с...
Как же без него?
Как же без него? Круглолицого, или как там его еще назвать-то? Это мяч пятнистый. Ну ладно, бог с ним. Вот. Неймар, бразильский нападающий, свою эпопею с уходом или не уходом из Пари Сен-Жермен продолжает. И кажется, все дело идет к какой-то развязке. Правда, до конца непонятно какой. Дело в том, что накануне у Неймара состоялся разговор с новым спортивным директором парижского суперклуба, по итогам которого стало ясно, что Неймар, по всей видимости, в Париже не останется. Ранее, я напомню, он не явился на тренировочный сбор, наверное, поэтому и разговор был телефонный, но дело даже не в этом. А дело в том, что сам вот этот спортивный директор Леонардо сообщил, что клуб действительно рассматривает варианты продажи Неймара, просто предложений нету. А предложение это, как вы понимаете, он был приобретен за 222 миллиона этих самых евро. И это был трансферный рекорд, который не побит и по сей день. Так что выложить за, пусть и выдающегося форварда, такие деньги мало кто способен. Конечно, ходят разговоры об интересе Барселоны. Дескать, каталонцы хотят вернуть Неймара в свою семью. И даже Лионель Месси вроде как в этом заинтересован. Он не последний человек в своем клубе, как вы понимаете. Но вот конкретики пока нет никакой. И никто суммы не обсуждал. Никто с предложением не выходил. Знаешь, остается пока ждать.
Кость, вспомнилось классическое.
Так.
На рынке корову старик продавал. Никто за корову цены не давал. Хоть многим была коровенка нужна. Не нравилась людям она.
Абсолютно, да, да. Она цена. Ну, в общем, там все как-то так. Вот. Ну что, ну и расскажу также о том, что сегодня пройдут... А, да, прошу прощения.
Ну, ты помнишь, чем там заканчивалось? Такая скотина нужна самому.
Самому, да-да-да. Ну вот, не знаю, в Париже что-то там у Неймара, не могу сказать, что хорошо шло. Что-то там ему не нравится. Вот. Лиги чемпионов пройдут сегодня первые матчи третьего квалификационного раунда. Российские клубы там пока не выступают, они только готовятся. Первым, напомню, в этом турнире вступает в борьбу футбольный клуб «Краснодар», который начнет выступление с третьего отборочного раунда. Сейчас первый, я имею в виду, третий по как бы по ранжиру, а первый по названию. Вот, Краснодар начнет с третьего, после которого будет раунд плей-офф, а потом уже групповой турнир, куда уже пробились как бы по своему рейтингу «Зенит» и футбольный клуб «Локомотив». А вот в Лиге Европы наши команды начнут выступать раньше. Тульский «Арсенал» совсем скоро, за ним пойдут «Спартак», ну и так далее. И так далее. В общем, евросезон не за горами. Да и чемпионат страны, если вы не забыли, стартует уже совсем скоро, 12 июля.
Это был Константин Пахмелов. Спасибо вам большое. Мы через несколько секунд обратимся к новостям от Алексея Гусарова. После Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем» и пара автомобильных тем.
В 8:30 в Москве. Здравствуйте, в студии Алексей Гусаров на «Эхе новости». В Уральский федеральный университет, где сегодня ждут Владимира Путина, не пускают студентов и преподавателей. На улицах много полиции, пишет в Твиттере шеф-редактор издания «Знаком» Дмитрий Колезев. Ранее в Кремле сообщили, что в этом вузе президент встретится со студентами-аспирантами и осмотрит экспозицию инновационных разработок. В Екатеринбурге Путин посетит международную промышленную выставку «Иннопром» и выступит перед участниками глобального саммита по производству и индустриализации. Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на административный арест Алексея Навального. Неделю назад политик был отправлен в спецприемник на 10 суток за участие в несанкционированной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова. Алексей Навальный был признан виновным в нарушении правил участия в несогласованном шествии. Основатель фонда борьбы с коррупцией уверен, что закон он не нарушал и задержание необоснованно. Глава Гонконга отказалась амнистировать подозреваемых в организации беспорядков. Такие требования неприемлемы, заявила Кари Лам. Как сообщают местные СМИ, задержанные несколько человек, установлены личности десятков подозреваемых в недавних погромах в здании парламента. Протесты против законопроекта о выдаче подозреваемых материковому Китаю продолжаются уже месяц. В Гонконге, где живут 7,5 миллионов человек, протестные акции собирали больше миллиона. Власти отложили рассмотрение законопроекта на неопределенный срок, но полностью от него не отказались. Николас Мадуро объявил о начале переговоров с оппозицией Венесуэлы. Президент готов вести диалог, в том числе с Хуаном Гуайдо, который в январе провозгласил себя новым лидером страны. Участники встречи прибыли на остров Барбадос в Карибском море, сообщает телеканал NTN24. Посредником выступает Норвегия. Ватикан лишил иммунитета своего посла во Франции из-за обвинений в домогательствах. Об этом сообщает телеканал «Франс 24» со ссылкой на МИД страны. Парижская прокуратура уже начала расследование. Ранее 74-летнего Луиджи Вентуру заподозрили в сексуальных домогательствах к сотруднику парижской мэрии на торжественном приеме в январе. Дело против актера Кевина Спейси может быть закрыто. Не хватает улик, передает американский телеканал CNN со ссылкой на окружного судью в Нантаксе. Это связано с тем, что молодой человек, обвинивший известного актера в сексуальных домогательствах, отказался предоставить стране защиты телефон, с помощью которого якобы обвинялся с девушкой, своей девушкой, деталями инцидента. По мнению адвокатов Кевина Спейси, из памяти смартфона были специально удалены записи, которые бы подтвердили невиновность актера. 59-летний артист, обладатель двух «Оскаров», оказался в центре сексуального скандала в 2017 году и фактически стал изгоем. О погоде в Москве сейчас 17 градусов, днем 21-23, облачное с прояснениями, небольшие осадки, местами гроза. Алексей Гусаров, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама. Бюро «Ангел». Мы создаем памятники из карельского гранита, цветного гранита и мрамора уже более 23 лет. Обеспечиваем выезд специалистов на замеры. Разрабатываем 3D-модели эскизных проектов. Проводим профессиональную установку. Вы можете увидеть памятники и скульптуры в выставочном зале на Маломосковской, 22, метро «Алексеевская». Телефон. Код 495-587-70-77. Бюро «Ангел».
Во вторник в 11:08 в прямом эфире на «Эхе» поговорим про деньги, а именно, правильное управление деньгами в непростое время и сколько мы теряем, отдавая деньги в банк. Как освоить дополнительный источник дохода, даже если уже давно не получается. У нас в гостях независимый финансовый эксперт компании «Инвесторс Клаб» Алексей Широков.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
«Эхо Москвы» и Татарский культурный центр города Москвы представляют программу «Говорим по-татарски».
Ответ.
Жауап.
Грубый ответ.
Тупас жауап. В татарском языке слова «край» и «область» переводятся одинаково. «Эльке».
Глава Красноярского края извинился перед жительницей города Канска за свой грубый ответ.
Красноярский өлкәсенең җитәкчесе Канский шәһәрендә яшәүче ханымнан тупас җавап бирү өчен гафу үтенде.
Вы слушали программу «Говорим по-татарски».
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуется.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube.
Отбивка номер 3.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Максим Кудаков, главный редактор журнала «За рулем», у нас на прямой связи. Макс, доброе утро.
Максим, привет.
Здравствуйте, Лена, привет.
Ну что, у нас сериал большой с нашими автомобильными обозревателями. С Максом, по-моему, тоже не первый раз обсуждаем «Аурус», потому что вчера были обнародованы цены на вот тот самый президентский лимузин. Ну, наверное, президентская модификация как-то она еще подороже должна быть. А вот та, которая выйдет в продажу, будет стоить, па-ба-бам, 18 миллионов рублей. Ну, как тебе?
Ну, если все-таки это, наверное, надо уточнить, да, если мы говорим о лимузине, то это недорого, а если мы говорим о седане, наверное, все-таки о седане, по-моему, говорил Мантуров, да, то есть о базовой машине.
Ты знаешь, выглядит он чисто как лимузин.
Ну, выглядит, да, то есть это седан, Аурус седан.
Да.
То есть базовая машина, это, конечно, дорого, поскольку изначально все, во всяком случае, я ориентировался на другие немножко суммы, на другие цены.
Ты за сколько планировал купить-то?
За десятку, да.
За десятку.
Ну, а по меркам Дениса Мантурова неплохой такой автомобиль эконом-класса.
Так.
Да. Значит, посмотрите.
Подожди, это он у нас за 1,4 миллиона рублей-то отдыхает? Это Мантуров отдыхает или кто? Я уже запутался.
Я знаешь, я не слежу за такими расходами, но если вот, чтобы люди понимали, да, что о чем была речь, что вот эта базовая машина, ну, короткая, обычный седан, медленная,
да.
Она говорила, что она будет стоить 10+, то есть миллионов с какими-то там, пардон, копейками, да, в зависимости, может быть, от исполнения, от каких-то дополнительных опций и так далее. 18 это очень дорого, потому что речь шла о чем? Вы покупаете, кто захочет и сможет, машину российскую, российского бренда, российской сборки, которая отвечает всем требованиям, но при этом на 10-15% дешевле, чем Bentley, дешевле, чем Mercedes Maybach и так далее.
Нет, не может такого быть.
Вот. Bentley, вот Flying Spur, большой седан, в зависимости от мотора, он стоит 12-14 миллионов. То есть Аурус намного дороже. Mercedes Maybach, Mercedes-Benz Maybach, опять же, от мотора его можно купить в базовых исполнениях за 9-10 и самый-самый там топовый с 6-литровым мотором там 14-15 миллионов. То есть получается, что Аурус намного дороже.
Ну, назвали-то с каким прицелом? Там Аурум, да, и Россия, название же такое.
Аурус, то есть
как нет, ну, от Аурум золото, да, ну, да. Да, получилось из вместе с Рус получилось золото России. Да как можно золото России дешево продать?
Ты намекаешь на то, что эти цены не испугают только государевых людей?
Ну, вероятно, да.
Ну, в принципе, да, если расписывать эти машины за наши с вами деньги, поскольку никаких государственных денег не бывает, как говорила незабвенная Маргарет Тэтчер, а бывают только деньги налогоплательщиков, и расписывать эти машины по министрам, по губернаторам и так далее, то, наверное, цена не испугает. Наверное, цена не испугает, ну, совсем крутых, так сказать, бизнесменов, которые так или иначе тоже с государством связаны, там, Сечин Игорь Иванович вполне может себе такую машину купить, к примеру, или Вадим Шевцов. Но если говорить о массовом спросе, ведь здесь важен возобновляемый спрос. То есть понятно, что в первую волну найдется достаточное количество людей, которые захотят купить машину, которая выглядит как у президента, да, похоже. Да.
Ну, слушай,
что будет через год или через два? Вот что интересно.
Подожди, но так ли мало этих людей у нас, которые, ну, вот которые могут а, понтануться, и б, как-то приобщиться? Мы вчера с Еленой Лиховской обсуждали, кто ходит на Иннопром, вот, почему народ туда ломится. И также, почему многие люди пытаются попасть там на питерский экономический форум, например, несмотря на то, что им там вообще ровным счетом ничего не светит. А потому конечно, модно и престижно. Просто вот рядом оказаться, как там потусоваться, к кому-то прильнуть.
А потом сказать, был я на экономическом форуме в Питере.
Да, фотографировался на фоне Грефа. Вот, значит, это же та же самая фигня абсолютно.
Можно, конечно, понтоваться и можно быть, но на самом деле у нас не так много, в принципе, продается автомобилей вот этого люксового сегмента, понимаешь? Mm-hmm. То есть это, ну, Bentley у нас продается всех вместе, там, 200-250 штук в год. Лидер на это, Rolls-Royce продается, у вас, если говорить о Фантоме, да, вот об этом большом, с которым сравнивают обычно Аурус, они штучно продаются буквально, там пара автомобилей в месяц, понимаешь, то есть говорить можно много, но расходы, это конкретные расходы, 18 миллионов рублей, это очень дорого, а длиннобазный Аурус, это только защищенная машина, то есть бронированная, она стоит... будет стоить вообще космос. Поэтому очень мне самому интересно. То есть Аурус теперь зависает между очень и очень дорогим Rolls-Royce'ом и между там Bentley и Mercedes Maybach'ом, которые оказываются дешевле. Вот мне интересно, что покажет рынок.
В принципе, мне кажется, в подарок брать хорошо вот тоже. Ну, сам человек себе не купит такое, а в подарок нормально.
Ну, на югах такие подарки популярны, это правда.
Ну, вот, там какому-нибудь человеку из Арабских Эмиратов, например, раз, надо тебе как. Ни у кого такой нет, коллекционная штука. Нормально.
Опять же, можно заказать эксклюзивную отделку, и тогда цена будет совсем другой. Конечно. Потому что у того же Mercedes Maybach там опции стоят вообще космических денег просто. Ты хочешь обогрев руля, к примеру, да, если в базовой комплектации, допустим, выбранной машины нет, то это в пакете с другими опциями, там, за 50 тысяч рублей. Хочешь, допустим, не знаю, адаптивный круиз-контроль, в пакете опций за 400 тысяч рублей. Хочешь массажные сиденья, в пакете опций за 500 тысяч рублей. Аудиосистема премиум-класса, пакет опций за 600 тысяч рублей. То есть каждая опция – это гранта.
Ну, знаешь, так, купил себе Аурус, ну и что, комплектация хорошая? Да нет, знаешь, денег не хватило. Взял голый.
Посмотрим. Это очень интересный тренд такой.
Слушай, у нас минутка буквально осталась. Меня во всей этой с Аурусом истории не устает поражать. Мы все знаем, что любой проект государственный, вообще был ли такой хоть один, который подешевел в пути или не изменился в цене. Но этот изменился втрое, насколько я понимаю, потому что предполагалось, что стоимость автомобиля проекта «Кортеж» в рознице будет начинаться ориентировочно от 6-7 миллионов рублей. Ты рассчитывал на 10, ты как бы трезво оценивал, но действительность превзошла все ожидания.
Ну, потому что пока... Я понимаю твой сарказм и иронию, да, я с этим согласен, но если вот как бы взвешивать сугубо производственно, да, экономически, то пока Аурусы собираются поштучно. И никогда штучные изделия не стоили так, как изделия массового или хотя бы там серийного там производства.
Мне кажется, слоган поменять, и все будет в порядке. Аурус – автомобиль для частных коллекций. И все, и можно и поднять еще цену. Зачем так дешевить?
Тебе надо пойти туда маркетологом.
Спасибо большое. Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Спасибо, счастливо.
Реклама. Если вы забыли, какой сегодня день, то вторник. Если вы забыли, где взять лимоны, то в Локобанке. Можно сегодня.
Большой кредит в Локобанке до 5 миллионов рублей от 10,4 годовых. Отправь заявку на локобанк.ру.
Банк миллионов.
КБ Локобанк АО.
Во вторник, 9 июля в 11:35 в эфире «Эхо Москвы» адвокат Анна Зарва расскажет, как бороться с недобросовестными компаниями, а также о оказании других юридических услуг. Ведущий эфира Лев Гулько. 9 июля в 11:35. Не пропустите.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
То, о чем не говорили по радио.
На самом деле, то, что происходит в эти дни в Иркутской области, это не только трагическое стечение обстоятельств, но и фрагмент общей картины. Мнение Григория Явлинского.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Во вторник после 9:30 в программе «Живой гвоздь». Глава движения «Русь сидящая» Ольга Романова.
Мы ждем ваших вопросов на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
В этот вторник после 22 часов в программе «Кейс». Эксперты Юрий Кабаладзе и Алексей Соломин. Ведущая Нино Расибашвили. «Кейс» во вторник после 10 вечера. В этот вторник после 23 часов слушайте программу «Одна» с Ольгой Журавлевой. «Одна» во вторник после 11 вечера.
Никакого секрета. Мы говорим все, все, что знаем. Радио «Эхо Москвы».
Восемь сорок пять. Здравствуйте, в студии Алексей Гусаров на «Эхе новости». Дональд Трамп заявил, что США больше не будут работать с британским послом Кимом Дереком. Это произошло после утечек секретных писем дипломата в МИД, в которых он называл Трампа некомпетентным и ни на что негодным. Британский министр Тереза Мэй поддержала посла, как отметили в ее пресс-службе. Чрезвычайно важно, чтобы дипломаты могли давать честные оценки политике страны, где они работают. Правительство намерено повысить акцизы на вино. Со следующего года ставки вырастут почти вдвое. Поправки в налоговый кодекс в ближайшее время будут внесены в Госдуму, пишут ведомости со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Олега Осипова. В этой связи вино в стране может подорожать. Другая Россия больше не будет пытаться зарегистрироваться в качестве партии. В ее пресс-службе сказали, что не видят смысла унижаться перед Минюстом, передает издание «Бахамедиа». В апреле Минюст отказал в регистрации за различных нарушений в документах. Организацию «Другая Россия» основал писатель Эдуард Лимонов в 2010 году после запрета его национал-большевистской партии. Олимпийский чемпион в прыжках в воду Илья Захаров пропустит чемпионат мира в Южной Корее. Спортсмен пока не полностью восстановился и будет готовиться к Олимпиаде в Токио, сказала РИА главный тренер сборной Светлана Моисеева. Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в южнокорейском Кванджу с 12 по 28 июля. Москва вошла в тройку мировых лидеров по числу бесплатных точек доступа Wi-Fi. За прошлый год их количество увеличилось в российской столице вдвое, сообщает сайт столичной мэрии со ссылкой на исследование компании PricewaterhouseCoopers. Отмечается, что по этому показателю Москва обошла Нью-Йорк, Лондон и Токио, приблизилась к Сеулу. О погоде в столице: 18 градусов, днем 21-23, облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами гроза. Алексей Гусаров, служба информации, «Эхо Москвы».
Рекламно-информационная программа «Будем здоровы» на «Эхе Москвы».
Добрый день. В студии Татьяна Лямзина. Департамент здравоохранения Москвы предупреждает об участившихся звонках из недобросовестных медцентров, которые копируют проект «Здоровая Москва». Это связано с растущей популярностью городской программы. Звонящие уточняют, известно ли абоненту о «Здоровой Москве» и успели ли они пройти обследование. Если нет, приглашают в коммерческий медицинский центр. Горожанам необходимо помнить, что в павильонах «Здоровая Москва» все обследования проводятся бесплатно, и при наличии показаний они направляются на более углубленное обследование к узкому специалисту в городскую поликлинику. При этом график работы павильонов разработан так, чтобы время на проверку здоровья нашлось даже у самых занятых москвичей. Благодаря продуманной логистике обследование можно пройти всего за час. Если вы уже прикреплены к поликлинике, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Если нет, дополнительно потребуется московский полис ОМС. Все 46 павильонов «Здоровая Москва» работают без выходных и перерывов с 8 утра до 22 вечера. Они будут открыты все лето. Подробную информацию можно прочитать на сайте московского правительства МОСРУ. Горожане из-за нездоровой среды болеют в полтора раза чаще, чем сельские жители, сообщила вице-премьер правительства Татьяна Голикова. В то же время и продолжительность жизни городского населения по итогам прошлого года почти на 2 года больше, чем в сельской местности. Это следствие высокого уровня доступности здравоохранения, считает Голикова. И при этом отмечает, что процессы старения населения и связанные с этим вызовы более характерны для городского населения, чем сельского. В городах наблюдается более высокий уровень загрязнения среды, сниженное качество воздуха, воды, невысокий уровень физической активности населения, скученность. Все это приводит к развитию аллергических реакций, бронхиальной астмы, онкологических заболеваний, болезней нервной, сердечно-сосудистой, костно-мышечной систем, распространению инфекций. Поэтому необходимо формировать городскую среду, удобную для всех групп населения. На помощь приходят технологии, нивелирующие плохую экологию. Это очистители воздуха, воды, устройства для физической активности, ландшафтное планирование, безопасные дороги. Однозначно требуется массовый переход на принципы здорового питания, что особенно важно на фоне острой потребности граждан в витаминах и минеральных веществах. Кстати, любители быстрой ходьбы проживут на 15 лет дольше. Если вы предпочитаете ходить пешком быстро, то это поможет вам значительно продлить жизнь. К такому выводу пришли ученые из клиники Майо в США. Крупное исследование проводилось на территории Великобритании. До последнего времени все прочие исследования изучали воздействие веса и общей физической подготовки на риск смертности. Однако далеко не просто интерпретировать относительный риск. Именно поэтому авторы нового исследования решили сосредоточиться на ожидаемой продолжительности жизни. Выяснилось, что такой показатель, как уровень физических нагрузок, является более полезным для оценки здоровья, чем даже индекс массы тела сам по себе. Другими словами, достаточное количество нагрузок в жизни человека – это лучший индикатор его продолжительности жизни, чем вес. Вот почему людям с лишним весом нужно более активно передвигаться пешком, если они хотят продлить свою жизнь. В частности, было установлено, что привычка быстро ходить пешком трансформировалась в ожидаемую продолжительность жизни у женщин 86-87 лет, а у мужчин 85-86 лет. Будем здоровы!
Это была рекламно-информационная программа «Будем здоровы».
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Грузия, Россия. Опять тупик? Обсуждаем эту тему во вторник в вечерней программе «В круге света». У нас в гостях политолог Дмитрий Орешкин, а также политолог-эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов. Эфир ведут Светлана Сорокина и Юрий Кабаладзе. «В круге света» во вторник после 8 часов вечера.
Новости экономики и бизнеса на Эхе. Эхономика.
Доброе утро, с вами Анна Князева. Субсидировать банкам половину первоначального взноса по кредиту на покупку деревянного дома предлагает Минстрой. Как рассказал на страницах российской газеты заместитель главы этого ведомства Виктор Евтухов, еще в прошлом году на эти цели заложили 200 миллионов рублей. Но за первые 7 месяцев были предоставлены субсидии лишь по 14 подобным кредитным договорам. Главная причина, почему банки неохотно выдавали на деревянное строительство кредиты со скидками, в коротком сроке субсидирования. Новые поправки расширяют период предоставления скидок по таким кредитам до 2020 года. Пилотный проект по развитию деревянного домостроения сейчас реализуют в Липецкой области. При этом готовится свод правил, позволяющий строить из дерева 8-этажное и 5-этажное общественное здание. Для ведения роскошной жизни российской семье из 3 человек в среднем нужно 965 тысяч рублей в месяц. И это немногим больше, чем в 2015 году. По данным исследовательского холдинга «Рамир», москвичи за 4 года не изменили своих взглядов на роскошную жизнь. Для этого им по-прежнему необходим 1 миллион 400 тысяч рублей в месяц. Жители северной столицы при этом умерили оценки практически в 2 раза. Для ведения роскошной жизни им достаточно 740 тысяч рублей, тогда как в 2015 году они называли показатель в 1 миллион 300 тысяч. Если сравнить запросы на нормальную и роскошную жизнь, то в 2015 году они отличались 14 раз, в этом году в 12 раз. Нормальная жизнь в 2019 году стоит 78 тысяч рублей в месяц. Deutsche Bank объявил о радикальной трансформации бизнес-модели, которая, как ожидается, позволит банку стать более прибыльным, увеличить доходы акционеров и обеспечить долгосрочный рост бизнеса. Среди ключевых моментов реструктуризации – существенное сокращение инвестиционно-банковских операций, а также снижение ежегодных расходов к 2022 году на 6 миллиардов евро или на 25%. Трансформация бизнеса потребует и сокращение числа рабочих мест на 18 тысяч человек. К 2022 году банк будет насчитывает 74 тысячи работников. При этом в Deutsche Bank появится специальное подразделение, которому будут переданы активы с низкой доходностью на сумму около 74 миллиардов евро. British Airways оштрафована на 229 миллионов долларов за утечку персональных данных порядка полумиллиона пассажиров. По информации BBC, в свободный доступ попали персональные данные, в том числе номера кредитных карт, телекодами тех, кто бронировал билет или оплачивал иные услуги на сайте компании или через ее приложение с 21 августа по 5 сентября 2018 года. В надзорном ведомстве утечку объяснили слабой системой защиты информации, при этом представители самой British Airways отметили, что это крупнейший штраф в истории компании.
Это были новости экономики в программе «Экономика».
Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу dobro@radio.com. И тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться. И при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
Рекламно-информационная программа «Автомания».
Здравствуйте. В студии Егор Васильев. Компания Jaguar Land Rover объявила о своих планах по производству линейки новых электрифицированных автомобилей на заводе в британском Касл Бромвиче. Это заявление стало очередным шагом в реализации стратегии концерна по обеспечению своих клиентов электрическими или гибридными версиями всех новых моделей Jaguar и Land Rover, начиная с 2020 года. По словам генерального директора Jaguar Land Rover доктора Ральфа Шпета, будущее автомобильной индустрии связано с электрификацией, и компания Jaguar Land Rover решительно настроена на создание нового поколения автомобилей с нулевым уровнем выбросов в Великобритании. Для этих целей мы совмещаем выпуск электрокаров, электрических силовых установок и батарей, чтобы создать уникальный производственный кластер в регионе Мидлендс.
Вектор движения «Автомании».
Кстати, первым электрокаром, выпускаемым на заводе в Касл Бромвич, станет флагманский седан представительского класса Jaguar XJ. И вот это, на мой взгляд, очень интересно. Понятно, что текущая версия автомобиля уже исчерпала свой ресурс, поскольку непривычно долго для современного мира задержалась на конвейере. Однако переход на полностью электрическую версию выглядит несколько преждевременным, особенно с учетом того, что машины из этой категории имеют огромное количество потребителей энергии в лице информационно-развлекательной системы и большого количества ассистентов комфорта. По словам представителя компании, над созданием новой полностью электрической модели будет работать та же команда дизайнеров и инженеров, которая занималась премиальным электрическим SUV от Jaguar I-Pace. Кроме того, компания анонсировала строительство нового центра по сборке аккумуляторных батарей в британском Хемс-Холле, начало работы которого запланировано на 2020 год. Производство же электрических силовых установок будет сосредоточено в центре по производству двигателей в Вулверхэмптоне. Фактически, весь производственный цикл электромобилей будет локализован на территории Соединенного Королевства. И это очень смелый шаг с учетом современных экономических и политических реалий.
Скоростной маршрут «Автомании».
Но пока еще не все в Англии переключились на электромоторы. Bentley Continental GT стал самым быстрым серийным автомобилем на легендарной трассе Pikes Peak, на целых 8 секунд улучшив предыдущий рекорд гонки в облаках. Болид выступал под стартовым номером 100 в честь столетнего юбилея Bentley. Кстати, ранее в 2018 году рекорд трассы в своем классе установил Bentley Bentayga. Пилотируемый трехкратным чемпионом гонки новозеландцем Рисом Миленом, Continental GT преодолел 156 поворотов и 20 километров дистанции с перепадом высот 1524 метра всего за 10 минут и 18,488 секунды, что на 8,4 секунды быстрее прежнего рекорда. Средняя скорость машины составила 112,65 км в час. Глава автоспортивного подразделения Bentley Брайан Гаш отметил: «Новый рекорд вновь подтверждает, что наше стремление раздвигать границы представлений о мощности остается неизменной философией Bentley. Сегодняшний результат наглядно демонстрирует потрясающие возможности Continental GT. И лично мне на фоне стремительности зеленеющего мира это нравится».
В авторитме.
И, конечно же, хочу вам напомнить, о машине нужно заботиться, регулярно менять масло, фильтры, свечи, диски и колодки. Сделанное вовремя техобслуживание убережет вас от дорогостоящего ремонта. Обслужить машину любой марки можно быстро, качественно и недорого на ИСТО фильтр в Сокольниках или на Можайке. Звоните 223-44-33, код 495. А специально для слушательниц «Эхо Москвы» акция «Воскресенье – женский день». Автоледи, приехавшим на техобслуживание в воскресенье, скидка 15%. Звоните прямо сейчас и узнаете, сколько стоит обслужить ваш автомобиль. 223-44-33, код 495, сайт istofilter.rf. Истофильтр работает круглосуточно.
Это была программа «Автомания».
В этот вторник после 23 часов слушайте программу «Одна» с Ольгой Журавлевой. «Одна» во вторник после 11 вечера.
Метеоскоп.
19 градусов. В Москве давление 738 миллиметров ртутного столба. Влажность 73%. Дует северо-западный ветер. Его скорость 2 метра в секунду. И сегодня, по прогнозу, будет преимущественно ясный день.
Так, сегодня пчелы очень активно начали собирать мед, но они все померли с того времени, потому что сейчас пчелы умирают. Ты знаешь об этом? Знаешь, что в мире умирают пчелы?
Из-за чего?
А вот бьются над этой загадкой. Есть предположение, что из-за пестицидов, гербицидов и всего прочего, которые на полях применяются, пчелы залетают на эти поля, начинают собирать мед очень активно по 9 июля, раз, и травятся. Вот. И по всему миру идет вымирание пчел. Об этом очень подробно говорится в фильме «Доктор Кто». Всем рекомендую. А вот уже 5 минут 10 в Москве.
Вот это да.
Елена Лиховская здесь.
Александр Плющев, доброе утро.
И второй час нашего утреннего эфира. Через 3 минуты Инесса Землер с полноправным, полноценным, полновесным, полноформатным обзором. Даже еще не знаю, какое слово с корнем полно сделать. Затем мы с вами поговорим. И в основном с вами, с теми, кто слушает нас в городе Томск. Да, там есть вещание.
Я знаю, что там есть вещание. Просто
некоторые вообще не подозревают о существовании нашей радиостанции в этом городе.
Боже мой.
Она там есть. Она там есть. И мы
еще
призываем...
там есть большая проблема. Как выяснилось из вчерашней публикации BBC, там стартовала мусорная реформа, город завалило отходами, мусор не вывозят, просто люди складывают в кучи, в уголок двора мусор. И мы хотим узнать, как обстоят на самом деле.
Призываем в первую очередь жителей Томска позвонить нас, действительно ли они завалены там мусором, и как они более-менее с этим уживаются, и уживаются ли. Но если в вашем регионе вдруг тоже есть проблемы, проблема с мусором, не просто сегодня не вывезли, а какая-то уже более или менее систематическая, позвоните нам +7 495 363 3659, +7 495 363 3659, через 15 минут с вами поговорим. А в 9:35 придет сюда Ольга Романова, глава движения «Русь сидящая», ныне гость в Москве, не очень часто, к сожалению.
Рекламно-информационная программа «Честный дом».
Здравствуйте, с вами Дина Назарова. Это программа «Честный дом», и в гостях у меня сегодня Дмитрий Сороколетов, вице-президент Бекар Asset Management Group. Дмитрий, добрый день.
Добрый день.
Поговорим мы об инвестициях в туристическую индустрию. Расскажите, на чем вообще сегодня может заработать частный инвестор в туристическом сегменте?
Мы, как компания, которая работает в гостиничном секторе с 2014 года, считаем, что в этом секторе инвестор может заработать на приобретении конкретных номеров, конкретных апарт-отелях, имеющих классификацию, звездность и так далее, инвестировав на ранних стадиях строительства с целью получения дальше пассивного дохода.
По вашему мнению, какие направления наиболее ликвидны, а какие наименее ликвидны? От чего это зависит в туристическом сегменте? То есть это сезонность, это локация, где расположен объект, это какие-то другие факторы?
Безусловно, сезонность, локация и очень важны последние другие факторы.
Угу.
Потому что мы присутствуем в двух городах, активно смотрим несколько, но не идем чисто в туризм. Поэтому если говорим именно с инвестором, для него очень важно понимать, почему будет загрузка в отель. И это не только туризм. Потому что корпоранты, которые заключают долгосрочные договоры и выбирают объем номеров по году, они выравнивают загрузку номерного фонда, в среднем повышая загрузку и выравнивая выручку.
А какой минимальный объем инвестиций необходим для инвестора, чтобы войти в этот бизнес? И на что он может рассчитывать с такими вложениями?
Сейчас, благодаря ипотеке, рассрочке и так далее, все на стороне инвестора частного. Минимальный вход возможен от 500 тысяч рублей. Но рассрочки и ипотеки позволяют эту сумму входа первоначально сильно снизить. На что может рассчитывать? Рассчитывать может на доходность до 17% годовых. 500 тысяч рублей – это первоначальный взнос на оплату конкретного номера с меблировкой, с отделкой и оснащением. Это будет в результате собственности. Вы покупаете это так же, как квартиру по 214 федеральному закону. Правила игры абсолютно те же самые. Единственное отличие, что мы управляем этим как гостиницей, получаем классификацию и умеем это делать занимаемся этим уже несколько лет, с 2014 года активно. Это собственность, ваш конкретный номер.
К слову, я знаю, что у вас 11-13 июля пройдут инвестур в Санкт-Петербурге. Расскажите, что это будет?
Это будет очередной инвестур для тех, кто хочет быстро погрузиться в тематику апарт-отелей. При этом он будет абсолютно ненавязчив. Мы будем селить ребят в своем отеле, но покажем, как это работает изнутри, как почувствовать может себя гость. Мы делаем экскурсии с презентациями по действующим другим сетям, где есть возможность самих собственников, текущих управляющих компаний на тех объектах презентовать самостоятельно свои объекты. Дальше мы делаем мастер-класс с участием различных специалистов с рынка, обсуждаем проблематику, обсуждаем различные кейсы и даем свои рекомендации, советы, на что стоит обращать внимание. Это очень полезная история, потому что в сжатые сроки вы можете получить большой объем информации для принятия решения.
Дмитрий, спасибо вам за интервью.
Это была программа «Честный дом».
Отбивка номер 282.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Наши земли. Доброе утро.
Доброе утро. Ключевой свидетель обвинения в деле нового величия Павел Ребровский на судебном заседании по делу о создании в России экстремистской организации отказался от данных ранее показаний. Как пишет газета «Коммерсант», господин Ребровский ранее заключил сделку со следствием. Полностью признал вину, заявив, что его соратники по новому величию намеревались свергнуть конституционный строй. Он был осужден по 282 статье и приговорен к 2,5 годам колонии общего режима. Однако вчера он заявил, что следователь угрожал ему террористической статьей, а все показания, данные в рамках досудебного соглашения, он подписал под давлением. Все придумал следователь, уточнил Павел Ребровский, обрушив таким образом стратегию гособвинения. Также называется и статья в газете «Коммерсант» по следам вчерашнего рассмотрения дела в суде. Следователь все придумал. О выборах, конечно, многие газеты пишут, но, как я уже говорила, выборами нас газеты будут кормить как минимум до 8 сентября, а также несколько дней еще после него. Но сейчас пока больше такие сводки отчетности, а потом будет уже мощная, я надеюсь, аналитика. Но для аналитики есть время и сейчас. «Рок Шейса для федеральной власти» – это редакционная статья в газете «Ведомости» о нелегкой судьбе и незадавшейся губернаторской карьере Игоря Орлова в Архангельской области. Если глава региона ориентирован не на местные элиты и общество, а на Кремль, то в нем будут видеть чужака. Он не добьется высоких показателей доверия, а любую проблему жители постараются решать через его голову, непосредственно связываясь с центром, пусть даже посредством прямой линии. Это не укрепляет, а лишь расшатывает всю вертикаль власти, делая ручное управление единственным работающим методом. Газета РБК также пишет на эту тему. Она отмечает, что Орлов поскользнулся на рейтинге и отмечает, что все проблемы остаются преемником. Сейчас гораздо интереснее не уход Орлова, а то, как будут избирать его преемника, считают эксперты, опрошенные газетой. Вряд ли этот преемник сможет выступить против строительства полигона, но и выступить за тоже будет сложно. Вот как пойти по этой узкой тропинке, да, не выступить ни за, ни против, избраться и устроить всех при этом, ну, видимо, такую проблему и предстоит решить будущему архангельскому губернатору. «Ведомости». Ну, кстати, Орлов-то пока еще не отправлен в отставку. Он еще остается на...
Приживом.
Да, да, да.
Хороним
да. А вот есть у нас регионы, где выборы уже на носу, где-то у нас уже ушли в последнее время исполнявшие обязанности губернаторов в этих регионах. И сейчас там предстоят выборы. «Кремль оценил риски». Это газета «Ведомости». Сложности на выборах губернаторов в 4 регионах из 16 ожидают в Кремле. Даже после того, как были устранены многие сильные оппозиционеры. Наиболее сложными регионами в Кремле считают Астрахань, Вологду и Алтай, а также Санкт-Петербург, который находится на особом положении, при том, что там к выборам не допустили ни одного сильного соперника для врео-губернатора Беглова, говорят 3 человека, близких к администрации президента.
В Астрахани проблема в том, что компания в Рио Игоря Бабушкина началась совсем недавно. Его предшественник Сергей Морозов ушел в отставку в начале июня. Кстати, действительно, совершенно нетипичный случай. У нас готовить вот этих в Рио к выборам начинают примерно за год. То есть прошел единый день голосования, там начало, второе воскресенье сентября, да, и в понедельник-вторник получаем следующую порцию отставников и новую порцию временно исполняющих обязанностей, которые будут год втираться в доверие к населению.
А что далеко ходить, долго ждать-то? Надо как-то раз и все. А то на раскачку времени нет.
Да, вот. И, в общем, пока не очень тут понятно ни Кремлю, ни самому исполняющему обязанности, как им провести эти выборы так, чтобы избраться, ну или хотя бы не сильно проиграть в первом туре, да? Далее у меня газета РБК. Консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers по заказу Московского урбанистического форума подготовила отчет о качестве жизни в российской столице в сравнении с другими мегаполисами мира. Отчет есть в распоряжении газеты РБК. Российскую столицу сравнивали с 11 мегаполисами, в том числе Нью-Йорком, Лондоном, Сингапуром, Сан-Паулу. По ряду показателей Москва даже превзошла своих соперников, но по ряду показателей проиграла. Мегаполисы сравнивались по 4 направлениям. Доступность жилой недвижимости и коммунальных услуг, уровень благоустройства города, развитие транспортной системы и обеспеченность коммерческой недвижимостью. Получилось, что уровень обеспеченности жилой площадью остается в Москве сравнительно низким по сравнению с другими мегаполисами. У нашего города здесь 8-е место по обеспеченности жильем в этом исследовании. Зато в Москве квартиры доступнее, чем, например, в Лондоне. По данным компании, по сравнению с 2014 годом, в Москве стало проще купить квартиру. Российская столица поднялась с 8 на 7 место по уровню индекса доступности покупки жилья.
Невероятный скачок.
Да, да. Ну, какой есть. Зато Москва заняла первое место по площади зеленых зон на человека. На каждого москвича приходится почти 69 квадратных метров зеленых насаждений. А вот с культурно-досуговыми объектами, к которым относятся музеи, театры, концертные залы, библиотеки, а также бары и рестораны, в Москве ситуация хуже. В целом, по сравнению с другими мегаполисами, этот показатель оказался чуть выше среднего. Москва занимает 5 место между Берлином и Нью-Йорком и Лондоном. То есть ниже Берлина и Нью-Йорка, но выше Лондона. Вот так. Представляете, в Лондоне, оказывается, баров, ресторанов, а также музеев, театров, библиотек меньше, чем в Москве.
Как живут вообще?
Да не знаю вообще. Бедные люди.
Как-то вы погрустнели.
Да, конечно. Сходить некуда.
Не грусти.
Приедешь в Лондон, вот бывает.
Ладно, Плющев, я тебе сейчас буду поднимать настроение.
Так.
За продолжение рода в России решили поощрять рублем не только матерей, но и отцов. Общественная палата подготовила и обсудила на нулевых слушаниях законопроект об отцовском капитале при рождении третьего ребенка. Это пишет газета «Московский комсомолец». Сумма бонуса папам за многодетность будет равняться материнскому капиталу и выдаваться одновременно с ним. Плодовитые мужчины в постоянном активном поиске могут не радоваться. Деньги дадут только при рождении детей от законной жены и воспитании их в одной семье. По словам авторов законопроекта, речь идет не только о финансовой поддержке, но и воспитании ответственного отцовства и благополучия устойчивой многодетной семьи.
Я ничего не поняла. Дети от одной жены должны быть или от разных?
В законном браке.
Нет, ну может быть несколько законных браков.
Одновременно?
В любом случае, статья называется «Папа хочет». Ну, такая перекличка, да, с известной рекламой.
Съесть, то съесть, да кто же ему даст?
Вот, так что будем ждать ответственных. Ну, слушай, если ответственных, значит, все-таки, наверное, с одной женой надо иметь детей. Безответственно иметь детей с разными женами одновременно. Я так считаю.
Далее. Как там, Гаврила женам верен был.
Далее у меня российская газета, которая выясняла, кому сегодня проще и кому труднее найти работу. В июле средний уровень конкуренции среди соискателей снизился с 6 до 5 резюме на одну вакансию. Такие данные приводит сервис по поиску работы HeadHunter. Традиционно самые большие трудности в трудоустройстве испытывают начинающие специалисты без опыта работы. Новички отправляют по 9 резюме на одну вакансию. Сложно искать работу юристам, журналистам и топ-менеджерам. Что-то здесь даже мне не весело стало. От них приходит...
Журналистам всегда сложно искать. Постоянно.
Да, сложно, но если...
Развелось, потому что...
Вот интересно сравнить с конкурсами на юрфаке, на журфаке и на специальности, связанные с топ-менеджментом, да?
Угу.
По-моему, там какие-то запредельные конкурсы должны быть на эти специальности в вузах. А потом выпускают вот безработных.
Нет зубным врачам учиться. Слишком много просится.
А вот представители рабочих специальностей и IT-специалистов, специалисты по данным HeadHunter востребованы. На одну вакансию претендуют 1,5 и 2 резюме соответственно. Поэтому водителю самосвала, например, в Санкт-Петербурге, готовы предложить зарплату от 110 до 140 тысяч рублей в месяц. Ну, правда, до вычета налога. Примерно столько же предлагают в Екатеринбурге программисту. А столяр-краснодеревщик, похоже, сегодня вообще штучный экземпляр. В Рязанской области мебельное производство ждет на условиях вахтового метода таких мастеров своего дела. Зарплату предлагают до 200 тысяч в месяц. Как грузчиком Шереметьевым.
Ну, кстати, вот грузчики это вчера вызвали какую волну обсуждения.
Вообще.
Я живу недалеко от Шереметьева, и пока шла через двор, да, пока шла через двор, я услышала два разговора в двух разных компаниях, обсуждали работу грузчиками в Шереметьево. Вот просто такая двор пересекают машины к подъезду, и там все обсуждают.
Вдоль Ленинградского шоссе люди стоят.
А теперь квалификацию грузчика в Шереметьево и столяра-краснодеревщика, да?
Так, мы еще попробуем устроиться на работу в одно место сегодня в течение программ. Спасибо, Инессе Землер. Через минуту поговорим с вами. Поговорим с вами про мусор. Прежде всего, нас интересует Томск. Если вы живете в Томске, обязательно позвоните нам. Наш номер +7 495 363 3659. Придется немножко потратиться на междугородный телефонный звонок. Ну, и, кстати, есть номер для СМС. Он там единый. Теперь и Вайбер, и Ватсап. И с сайта можно отправлять. Но СМС там дорогое, кстати. Говорят, больше 3,5 рублей. +7 922 800 00 65. Ну, видимо, в зависимости от региона. Отправлять то, что будете в Оренбург. Ну, есть Viber, есть WhatsApp, есть форма на нашем сайте. Все это бесплатно отправляйте. Ждем звонков через минуту.
Не тронь, не тронь. Реклама.
Поселок бизнес-класса «Роза Фэмили Парк» расположен в окружении векового леса всего в 40 минутах по новой реке. На территории 4 озера, каскадные ручьи, фонтаны, зоопарк, спа-салон, банный комплекс, ресторан, детский клуб. Здесь вы можете купить уникальные лесные участки, построить дом или арендовать коттедж на любой срок. «Роза Фэмили Парк». Звоните 495-182-6000. 495-182-6000.
Рекламируем все
в соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
Отбивка номер 27285.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Леховской.
Жизнь хочется познать напрямую, а не со страниц BBC, которая сообщила сегодня о том, что горы мусора в Томске. Вот пишет это издание о том, что там началась мусорная реформа, и город завалило отходами. Много пишут об этом. Там
Где это началось? В каких-то регионах с 1 января? Вот в Томске началось с 1 июля. Мусор перестали вывозить, лежит во дворах, в мешках, ну, судя по фотографиям. Мы хотим узнать у жителей Томска, как на самом деле обстоят дела.
+7 495 363 3659 наш телефон. Доброе утро, алло.
Здравствуйте.
Добрый день, Александр, город Томск.
Да, здрасте, Александр. Расскажите нам, есть такое, мусор не вывозится?
Ой, вообще кошмар просто творится, ужас какой-то. Вот после 1 июля все компании, которые являлись мелкими, скажем так, ну, по утилизации транспортировки мусора, все мелкие компании, значит, были отстранены в результате так называемые мусорные реформы, хотя это не мусорная реформа, это какой-то саботаж вообще, горы мусора в городе. В пригородах вообще ужас, что творится, то есть там крыс разводятся и так далее, то есть просто жуть какая-то.
Александр, а как так получилось? Нет контейнеров, забрали контейнеры, да?
Нет, стоп. Ситуация следующая. Угу. Значит, все вот эти мелкие компании, которые нормально завозили мусор, то есть это обычная рыночная ситуация, когда работает много компаний, конкурентоспособных, и они заключают договора со всякими ТСЖ, управляющими компаниями, управляющие компании некоторые, значит, допустим, вот я проживаю в доме, который, скажем так, обслуживает та же частная компания, ну, не частная, а управляющая компания, и у них свои мусоровозы, свои контейнеры и так далее. Все вот это принадлежит, контейнеры, мусоровозы принадлежали частным компаниям. В результате мусорной реформы все эти компании были просто-напросто отодвинуты от рынка и отданы на откуп так называемому Томск-спецавтохозяйству, которое как бы является муниципальным унитарным предприятием и которое занимается как бы централизованно этим всем. Но насколько хорошо она занимается, мы все увидели как раз после 1 июля. Скажем так, компании мелкие, они просто-напросто не стали, значит, отдавать в аренду свои контейнеры, свои вот эти, ну, мусоровозы, я не знаю, там стоял вопрос или нет по поводу аренды мусоровозов, но, по крайней мере, со всеми контейнерами они все отказали муниципальному унитарному предприятию, мы не будем вам сдавать в аренду и все. И, естественно, после того, как весь объем работ навалился на вот это муниципальное унитарное предприятие, то спецавтохозяйство, они просто с этим не справились.
Класс.
Горы мусора завалены. То есть
оплатить вы, естественно, продолжаете. Изменилась ли плата с 1 июля за мусор?
Не, ну, плата, возможно, изменилась, но мы-то ее увидим не ранее августа, скорее всего. Дело в том, что вот это вот все, когда началось, там дней 5-6 прошло, мэр выступил, скажем так, и призвал к тому, чтобы решить вопрос каким-то образом. Ну, волшебным образом только в сказке вопрос решается.
Мэр,
да?
Призвал, хорошо. Я думал, да, он должен приказать, по идее.
В итоге вот это спецавтохозяйство, так называемое, да, то есть муниципальное унитарное предприятие, оно каким-то образом сейчас начинает что-то там пытаться делать. Ну, вообще, это реальный коллапс.
Александр, а сколько раз с 1 июля у вас из вашего двора вывозили мусор?
Ну, вы знаете, первую неделю была реальная катастрофа. То есть все вообще завалено. Это не только моего двора. То есть все видно на лицо, весь город завален мусором буквально. Крысы разводятся, бегают по городу. Тут просто катастрофа реальная. Вот экологическая катастрофа, как бы, она вот ну, прям вот на лицо. Она как бы вот...
Ой, это не я, честное слово. Спасибо большое,
вам, Александр. Что-то прервалась связь.
А мы еще один звонок сейчас примем. Алло, доброе утро.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Кто вы, откуда?
Я из Москвы, но да. Я председатель одного из СНТ в Московской области.
Так, у вас там тоже правда.
Вот примерно, я, правда, предыдущего не дослушал, но у нас аналогичная ситуация, аналогично, один к одному. Индивидуального предпринимателя, с которым мы работали более 10 лет, его отодвинули, а русский оператор, вы не поверите, я уже пытаюсь месяц с ним заключить договор на вывоз мусора. Они находят разные причины, чтобы не заключать договор. Почему? А потому что, как я потом выяснил, у них нет сил и средств, в случае, если они заключат договор, на вывоз этого мусора.
Подождите, а ни с кем другим нельзя? То есть это монополистичная среда?
Нас обязали только, Александр, нас обязали.
А кто обязал?
Только с русским оператором. А обязал, я не знаю, кто, администрации. Было письмо.
Вы так говорите с русским оператором, как будто они по национальному признаку делятся.
Совершенно верно. Грубейшее нарушение антимонопольного законодательства. Грубейшее нарушение.
Но вы имеете в виду, что это местный оператор какой-то, в смысле, там, муниципальный, региональный?
Не, он далеко не местный. Он обслуживает несколько районов Московской области.
Ага, ну, то есть он региональный, понятно.
Волоколамский, да, он региональный оператор.
Региональный, да.
Да, он далеко не местный.
А был у вас откуда, если вы говорите, ну, если он не русский? Не
а был у нас вот прям под носом, в 5 километрах от нас был индивидуальный предприниматель, и мы никаких проблем с ним не испытывали по вывозу мусора. Никаких не было проблем.
Хорошо, а с мусором-то сейчас что? Мусор кто-то вывозит, убирается или все лежит в куче?
Я вам скажу так, по-честному, подпольно мы его вывозим. Но это подпольно, далеко не законно.
Ну, понятно.
Но у нас другого выхода нет.
Вы еще и сами с этим справляетесь, ну, каким-то
образом. Пока, но это же все же кончится рано когда-нибудь-то.
Да, желаю вам, чтобы побыстрее закончилось. У нас еще, может быть, один звонок будет, успеем, в смысле. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, откуда вы?
Я Москва. Я тоже с ТНТ, это Нахабино. Смотрите, у нас с мусором все в порядке, наоборот. У нас отлично, просто поставили контейнеры, они написали несколько, там, штук 7. пластиковые такие черные. Они подписали там пластик. Там
понятно, раздельно собирают. А да. С кем заключен договор?
Я кто не знаю, я за кем, но я о другом хочу сказать. Ага. У нас от ТСТ до ТНТ 1,7 километра дороги лесной, хотя мы асфальтировали ее. Так вот, ночью одна машина вывели, вторую машину, уже машина номер 3.
А, к вам сбрасывают чужой мусор?
На дороге.
Прямо на дороге сбрасывают чей-то чужой мусор, не ваш.
Слева-справа.
Подождите, это чей-то чужой мусор, не ваш.
Ну, они им девать надо, наверное, им чем везти там до 30.
Ну, то есть это вот как раз от предыдущего нашего слушателя, который вывозит куда-то по-тихому. Это, возможно, те же самые они привозят к вам на Хабино.
Ну, типа того.
И сбрасывают на дорогу. Все понял.
Ну, недавно слева-справа от дороги, к тому дорогу.
Шикарно. А вы платите за вывоз мусора, у вас все нормально. Как бы с вашим мусором все нормально, но вам привозят чужой.
Угу.
Понятно, спасибо большое. Может быть, еще у нас минута осталась, не знаю, успеем. Нет, алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут и откуда вы?
Сергей, Пусковой области, города Жеревля.
Да, Сергей, успеете за полминуты изложить?
Да.
Говорите.
Ну, у нас тоже такая проблема, ну, в углу тоже мусор. Раньше у нас ЖКХ убиралось, а сейчас у нас взял какой-то ООО партнер. И сейчас вообще мусор не убирают, не вывозят.
А другого нельзя выбрать?
Ух, я не знаю.
Понятно. Все ясно, понял. Ну, смотрите, во-первых, выяснилось, что проблема не локальная.
Не только в Томске.
Не в Томске и в тех местах, где мы знаем. Да, по Московской области есть вот ожерелье. У нас тоже, по-моему, Московской области. Да?
Вот, кстати, по Московской области нам тут пишут, да, что речь шла о русском операторе. Тут, видимо, нам пишут, что речь, скорее всего, шла о РУЗе, РУЗовский.
А, русский,
да,
господи.
Да, вот в чем дело.
Боже мой, я не понял со слуха. Вот, крайне интересно. Наверняка еще станет темой наших программ неоднократно. Ольгу Романову мы встретим через 5 минут здесь, в студии, глава движения «Руссидящие».
В 9:30 в Москве. Здравствуйте, в студии Алексей Гусаров на Эхе Новости. Две акции протеста прошли ночью у здания парламента Грузии. Их показывал в прямом эфире грузинский Первый канал. Участники одного митинга требовали запретить пропаганду ЛГБТ-сообщества, другого добивались отставки главы МВД. Эти протесты продолжаются с 20 июня. Накануне вечером также прошла протестная акция у здания телеканала «Рустави-2». Поводом стали нецензурные высказывания телеведущего в адрес Владимира Путина и его родителей в воскресном эфире. Как сообщают местные СМИ, участники прошлой аналогичной акции высказывали опасения, что оскорбленный президент России начнет бомбить Грузию и отправит в Тбилиси танки. В Кабардино-Балкарии уволены 2 сотрудника МВД из 15 обвиненных во взятках. Это сообщили сегодня в Республиканском министерстве. По данным Следственного комитета, преступным сообществом руководил замглавы регионального управления ГИБДД. 14 обвиняемых находятся под стражей, один в международном розыске. Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев и его адвокат отказались идти на допрос в МВД. Защитник Сергей Слесарев сказал, что все действия ведомства и парламента нелегитимны, передает Интерфакс. Накануне Атамбаев получил повестку с требованием явиться сегодня на допрос в качестве свидетеля. В конце июня парламент Киргизии снял неприкосновенность с бывшего президента страны. Его подозревают в коррупции. США намерены продать ракеты и танки Тайваню более чем на 2 миллиарда долларов. Возможную сделку одобрил Госдепартамент, сообщает телеканал CNBC. Тайвань может получить 108 танков «Абрамс» и 250 переносных зенитно-ракетных комплексов «Стингер». Ранее против этой сделки выступили власти Китая, которые считают Тайвань своей территорией. Власти Египта обратились в Интерпол из-за продажи в Лондоне бюста Тутанхамона. Каир просит установить местонахождение артефакта. Скульптурное изображение египетского фараона было продано на аукционе Кристи в четверг за 6 миллионов долларов, несмотря на протесты Египта. В стране отмечают, что бюст Тутанхамона в свое время был незаконно вывезен за границу. О валюте курса Центробанка на сегодня. Доллар стоит 63 рубля 87 копеек, евро 71 рубль и 71 копейку. О погоде в Москве сейчас 18 градусов, днем 21-23, облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами возможна гроза. Завтра днем ожидается от 18 до 20 градусов и также возможны небольшие осадки. Алексей Гусаров, служба информации, Эхо Москвы.
Реклама.
Девятимесячная Ксюша поражает своих родителей активностью и любопытством. Ни один пакетик в доме не остается без проверки. Малышка каждую вещь рассмотрит, изучит, а потом положит на место. А дверцы нижних шкафчиков открываются буквально раз в час. Содержимое полочек Ксюша тоже постоянно проверяет. Малышка будет еще активнее познавать окружающий мир, когда сделает свои первые шаги. Однако из-за тяжелого порока развития позвоночника и спинного мозга этого знаменательного события может не произойти. Из-за этой патологии ножки Ксюши могут деформироваться, и она не будет ходить. Нужна сложная нейрохирургическая операция, но стоит она около 1 000 000 рублей. Вместе мы можем помочь. Это очень просто. Отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Ксюши Финогеевой. Окончательная стоимость смс зависит от тарифов мобильного оператора.
Экзотическая природа и настоящие приключения.
Дикие звери и закат над прерией.
Захватывающие полеты на воздушных шарах и лоджи класса люкс. Премиум сафари с туристической компанией «Содис».
«Содис» – индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
Телефон 933-55-33.
«Содис.ру».
Во вторник, 9 июля в 11:35 в эфире «Эхо Москвы» адвокат Анна Зарва расскажет, как бороться с недобросовестными компаниями, а также о оказании других юридических услуг. Ведущий эфира Лев Гулько. 9 июля в 11:35. Не пропустите.
Напоминаем, что сегодня мы помогаем Ксюше Финогеевой. Отправьте смс-сообщение с любой суммы на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда World Vita. Окончательная стоимость смс зависит от тарифов мобильного оператора.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube.
Отбивка номер 2019.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Приветствуем в этой студии Ольгу Романову, главу движения «Русь сидящая». Доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро. Вы же сейчас с Ольгой наездами в Россию.
Наездами.
И какие вот вам рабочие возможности, в принципе, отъезд из России открыл?
Если открыл что-нибудь.
А что-то открыл, что-то закрыл.
А что открыл и что закрыл?
Ну, закрыл, во-первых, возможность постоянно быть здесь и постоянно быть в моих любимых местах, да, все-таки это места не столь отдаленные. Или столь отдаленные. Я очень люблю ездить туда, куда Макар телят не гонял. И я очень скучаю по этому. Поэтому по всему вчера я вернулась, ну, сегодня ночью я вернулась из Ярославской области. Это, конечно, не то место, куда Макар телят не гонял, но хоть что-то. Ну, хоть что-то. И у нас офис «Руси сидящий» там рядом с СИЗО, СИЗО номер 1, коровники. Я видела очень много людей, которых я очень люблю. Мы говорили со Светой, женой Евгения Урлашова. Большой вам всем привет. Евгений сидит в колонии строгого режима в Рыбинске. Я уверена, что слушатели «Эхо Москвы» прекрасно помнят и знают, кто такой Евгений Урлашов. Он отсидел 6 лет. 6,5 лет будет в октябре. И мы попытаться изменить ему режим его содержания. Сейчас это строгий режим, это очень тяжелые условия. И, знаете, такой кипучий человек, например, как Евгений Урлашов, бывший мэр Ярославля, он, например, 6 лет без работы. Сидит без работы, и совершенно ничего не происходит. Он читает книги, и как человек выплачивает иск, у него огромный иск, 60 миллионов рублей, да, и как вот... Ему 52 года исполнится в августе. Как человеку это выплачивать? То есть вот это вот проблема, которую мы должны решать. Или пришел парень, Саня Король, ну, Саша Александр Королёв, конечно, да, 23 года он отсидел, в 96-м году человек зашел в тюрьму и вышел в марте. Представляете, сколько прошло лет? Мне кажется, Лена, это примерно вся ваша жизнь, извините, вы очень молодо выглядите, я не знаю, комплимент ли это, но, в общем, ваша сознательная жизнь совершенно точно проведена.
Понятно, что вышел в жизнь человек, совсем другое.
Вообще другое. Он не знает, что такое мобильный телефон, он не знает, что такое банковские карточки, он не знает, что такое интернет, не знает, как устроена жизнь. Понятно, что он совершил тяжкое преступление, 23 года просто так не дают, естественно, но он их отсидел. И у него теперь надзор в городе Тутаев,
40 тысяч населения, нет работы. И с судимостью, конечно, работы нет. Вот он молодой человек, ему чуть-чуть за 40. И что? И как? Как ему жить? На что? С биржи труда его уже сняли, потому что время прошло. Его и в дворники не берут. Варианты. Варианты действий. Да? Что он должен делать, чтобы
один такой же путь
прокормить все. Себя? Только такой же путь. Ну, простите, этот путь, он же по отношению к нам с вами, да? Он будет вынужден красть или что? Вот у кого? Знаешь, у нас с вами, да? А что ему еще делать? Знаете, что? Вот я думаю иногда, вот давайте вот без мимими, скажем, да? Вот чем так? Вот чем так человека, да, вы скажете, что он преступник, тяжкое преступление, он наверняка кого-то убил. Знаете что, во-первых, отсидел. Во-вторых, если вы так поступаете с людьми, что просто выбрасываете их с 1000 рублей, мы 1000 рублей дали за 23 года, отработанных в колонии, расстреливали бы, что ли, прости Господи, да? А вот так вот что делать? Вот что делать людям, которые должны жить дальше? Как им жить? Ну, совершенно непонятно. Семьи, дети, горе... И, вы знаете, тюрьма такая штука, там много трагичного и много комичного. Вчера к нам на семинар пришла помощник судьи, и она пришла, действующая судья, действующий помощник, она не просто так пришла. У нее парень со звездами на плечах, то есть криминальный человек, и человек, который... не хочет рвать с криминальным прошлым и настоящим. И у него криминальное будущее. Ну, любовь такая. Ну, хоть романы пиши.
А она пришла с просьбой...
Поучиться.
У нас был учебный
семинар. Да, ну, вроде на будущее. На прошлое тоже. Он уже вернулся несколько раз.
А, понятно. Просто и он сейчас со звездами до сих пор?
Со звездами. Пусть вот до сих пор. Звезды такое дело, их не сотрешь.
Понятно. Интересно.
Но я говорю, интересно. Нет такой страны другой. Нет такой другой интересной страны.
А вот то, что вы сейчас вернулись, да, я просто помню, как вы уезжали, и это был вынужденный отъезд.
Да, 2 года назад.
Значит ли это, что эта опасность миновала?
Я понятия не имею. То есть это на свой страх и риск, что называется. То есть, с одной стороны, ко мне особо не пристают, с другой стороны, мое дело такое подвисшее.
Там будет разбираться со всем.
Да. И оно так и висит, ни туда, ни сюда. Ну, что же мне теперь делать? Ну, окей. Ну, что будет, то и будет, в конце концов.
А в какой момент вы поняли, что можно попробовать вернуться, съездить домой и потом снова уехать?
Ну, через год я попробовала первый раз, так чуть больше, чем через год. Я так периодически заезжаю, смотрю, что... В общем, естественно, я разговариваю с адвокатами. Конечно, адвокаты разговаривают со следователями, с прокуратурой. Там, то есть претензии, то нет претензий, то туда, то сюда. Поэтому, ну, конечно, ну, я не могу же все это бросить.
Но каждый раз вы понимаете, что это
да,
риск.
Да, каждый раз.
Угу.
Вы следите за тем, что здесь происходит, я имею в виду новые дела. Вот сейчас очень много обсуждают дело Хачатурян.
Ну, конечно.
Почему оно такое резонансное?
Оно должно было быть гораздо более резонансным. Угу. Я не считаю, что это дело резонансное, потому что, конечно, это дело, которое должен обсуждать весь мир. Знаете, мы с вами обсуждали там несколько лет назад, много лет назад, весь мир обсуждал там дело Тайсона, например. Все знают дело Тайсона.
Угу.
Это же гораздо более серьезное и крутое дело. Гораздо более...
Вот Джей Симпсон, мне кажется, был лучше сравнить.
Да? Ну, Джей Симпсон, да. Да. Вот эти дела мы знаем, они на слуху. И весь мир знает. Хотя что нам до Симпсона, да? Но мы знаем это. Извините, сестры Хачатурян, 3 девочки, которые сделали это, которые... 56 ножевых ударов мужчине, отцу. И почему они это сделали... В Москве была школа, были родственники, были соседи. И причины случившегося, они, конечно, должны быть обсуждаемы каждый день. Они должны быть поняты, осмыслены и как-то переварены обществом, чтобы общество посмотрело на это, ужаснулось и подумало, ну это же... Знаете, как говорят, чему нас учат, это семья и школа. Обычно, знаете, в Скандинавии говорят, у них есть концепция преступления и наказания, что, в общем, преступники, если они не маньяки, если это не медицинский случай, это все равно брак, работы, общество и государство. То есть семья не доглядела, соседи вовремя не позвонили в полицию, в школе что-то было не так, там педагоги упустили. Вот человек там встал на преступный путь, потому что общество было равнодушно к нему, и поэтому общество должно как-то это само и исправлять. Но простите, это же в общем так. То есть это действительно то, что мы с вами должны переварить. До чего надо было довести этих трех девчонок? Как это случилось? И почему мы были и остаемся такими равнодушными? Это же может случиться с нашей соседкой, с нашими соседями, с нашими родственниками, близкими родственниками. У меня дочь. Ну, слушайте, у многих людей есть похожие проблемы. Просто кто-то не догадывается, что они существуют. Кто-то боится об этом сказать. А кто-то считает, что ну, ничего страшного, всякое бывает в семье. Но нет, черт возьми. Черт возьми, нет, не всякое.
С каждой семьей может случиться и то, что случилось с детьми. И с дела нового величия вы за этим делом следите?
Ну, конечно, я слежу за этим делом. И у меня, к сожалению, очень печальные прогнозы по поводу дела нового величия. Вы знаете, ровно год назад марш матерей в августе, это вот как раз прошел ровно год, и нам же всем казалось, что ну вот же вышли, ну вот же девочек отпустили. Ну что значит отпустили? Домашний арест, это не отпустили, конечно. И то, как сейчас выглядит суд, то, как сейчас выглядит происходящее, у меня очень тревожные и плохие прогнозы.
Сейчас некоторые связывают надежды с тем, что вот человек, который пошел на сделку со следствием, да, mm-hmm. что он изменил показания там, и так далее. Мне кажется, что вы пессимистично настроены и на этот счет. Суд у нас как-то он это, своим чередом идет.
Ну, вы знаете, давайте так. Мой пессимизм связан с большой практикой. А оптимизм связан с тем, что, во-первых, из всех несчастий, как мне кажется, которые могут человека послать судьба, все-таки тюрьма не самая сложная, а иногда полезная. Я сейчас не говорю про новое величие. В отличие от смертельной болезни, от потери близких родственников, да, тут все сроки конечны, с одной стороны, да. С другой стороны, меня очень радует, что все-таки было совсем недавно дело Ивана Голунова, и все-таки мы с вами увидели, что можно чего-то добиться и усилиями общества, и усилиями общественности. Я сейчас говорю в том числе и про роль Алексея Венедиктова, Дмитрия Муратова и частых-частых гостей «Эхо Москвы», про Галю Тимченко, конечно. Да, эти совместные усилия к чему-то привели. Ну, и помимо того, что, естественно, Иван был абсолютно чист, естественно, да. Но мы ведь с вами сейчас говорим про дело сестер Хачатурян, которое общество так не возбуждает, не раздражает и не тревожит.
Расколото по его поводу.
Да. Расколото по поводу сестер Хачатурян, расколото по поводу нового величия. Вы знаете, есть масса решений Европейского суда по правам человека, с которого Россия, слава тебе Господи, не вышла, которые, собственно, впрямую запрещают провокации, за которого стало уголовное дело. Но эти провокации обычно касаются дел по наркотикам.
Через 2 минуты продолжим. Сейчас вынужден прерваться.
Реклама. Бюро «Ангел». Мы создаем памятники из карельского гранита, цветного гранита и мрамора уже более 23 лет. Обеспечиваем выезд специалистов на замеры. Разрабатываем 3D-модели эскизных проектов. Проводим профессиональную установку. Вы можете увидеть памятники и скульптуры в выставочном зале на Маломосковской, 22, метро Алексеевская. Телефон. Код 495-587-70-77. Бюро «Ангел».
Во вторник в 11:08 в прямом эфире на Эхе поговорим про деньги, а именно правильное управление деньгами в непростое время и сколько мы теряем, отдавая деньги в банк. Как освоить дополнительный источник дохода, даже если уже давно не получается. У нас в гостях независимый финансовый эксперт компании «Инвесторс Клаб» Алексей Широков.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В этот вторник в эфире «Эхо» слушайте программу «Персонально ваш». Гость передачи – экономист Сергей Алексашенко. «Персонально ваш» во вторник после 15 часов. Екатерина Шульман расскажет о событиях, которые действительно важны, объяснит сложные термины простым языком, а также ответит на ваши вопросы. По вторникам после 21 часа в программе «Статус». Следите за «Эхом» в Фейсбуке. facebook.com/echomsk.ru.
Мне нравится.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Отбивка номер 2.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
А тут, значит...
Мы продолжаем с Ольгой Романовой, главой движения «Русь сидящая». И, а вот
про новое величие еще и про поддержку. Давай. Вчера вы наверняка видели этот ролик. Там записали в поддержку Гребенщиков, Макаревич, Кортнев и еще много замечательных артистов. Как вы считаете, такого вида поддержка, она насколько помогает сдвинуть дело с мертвой точки?
Вы знаете, дело в том, что любая поддержка помогает. Любая поддержка помогает. Если вы просто пишете письмо заключенному, знакомому, незнакомому, купили, я не знаю, там сухарей, палку сухой колбасы, вышли на улицу, сказали своей подруге или другу, да, что, вы знаете, есть такое дело нового величия. Любая поддержка, уж тем более такая, она очень существенна. Рано или поздно, или прямо сейчас... Девочки-то, конечно, об этом знают, да, и люди, которые сейчас находятся в тюрьме, об этом узнают, и это просто... Это важно для родителей, это важно для соседей, это важно для друзей, это важно для того, чтобы, знаете, просто держать спину и голову. Ведь вот это чувство, что я в чем-то виноват, что я... что моя дочь преступница, мой отец преступник, вот как... У людей же есть близкие. Как детям ходить в школу, если отец назван громко преступником? Как общаться с другими людьми? Ведь самое-самое первое чувство, которое возникает у людей, оставшихся на свободе, у близких людей, как мне поднять голову, как мне посмотреть в глаза людям, мой близкий сидит в тюрьме. Это же мы не все привыкли к тому, что это может случиться с каждым. Виноват, не виноват, а жить-то как дальше? Это вот первое чувство любого близкого человека, как я буду смотреть в глаза людям, несмотря на наличие или отсутствие вины. Это тяжело принять, да, ведь это обычно же, вы знаете, все умрут, а я останусь, да. Любого могут посадить, но со мной это может, не может случиться, потому что я хороший. Да может, может.
Ну, смотрите, среди форм привлечения внимания, да, к какой-то проблеме, к какому-то делу, есть такая, как написать открытое письмо, написать обращение к Путину. И оно у нас очень в стране популярно. Открытые письма или там, значит, в администрацию президента обращение.
Прямая линия.
Прямая линия, да. И там вот Левада вчера проводил опрос, вернее, опубликовал результаты. И 15% опрошенных уверены, что все вопросы, которые были подняты на прямой линии, они будут решены. Это обязательно. Вот. Почему, откуда такая... живучая вера в то, что вот прямая линия Путина все решит.
Вы знаете, во-первых, я за любой кипиш, кроме голодовки, как говорится. Поэтому если вам легче, если у вас есть вера в доброго царя, а у вас такая патовая ситуация, больше не во что верить, да, господи, пишите, звоните, да, если вам от этого, если вы в это верите, если от этого легче, в конце концов, знаете, и веник раз в год стреляет. Ой!
Здесь это особенно актуально. Чаще иногда.
Ой, да, хорошо. Помните ситуацию, вы знаете, мы бились год в Руси сидящей, когда пошли валом дела, а ведь у нас компания через букву А, компания по посадкам, они вот конечные. У нас то были компании, всех сажали по педофилии, всех педагогов, всех тренеров, всех музыкальных там преподавателей, mm-hmm. профессоров и так далее. То была компания, всех сажали там по лекалам Ходорковского, то еще что-нибудь. Сейчас всех сажают, волки от испуга скушали друг друга, ФСБ, МВД, там понятно, и сочувствовать там некому. Но при этом параллельно шла компания, вот год назад она еще была, всех сажали за брелки, купленные на eBay, наблюдение. Да, mm-hmm. да. Да-да-да, GPS. И мы ничего не могли сделать год. Мы кого только не отбивали. Отбивали батюшку в городе Мышкин, отца семерых детей, который купил эту штучку, чтобы закрывать дом, и когда он уезжает там с детьми, чтобы следить за движениями. Там тоже уголовное дело. Пока в конце концов не прорвалось это на прямой линии с теленком. Это известная история. Теленок. И вдруг кончилось. И это все кончилось. Поэтому, знаете, что...
В другом месте началось.
Началось
наверняка.
В другом месте, конечно. Поэтому я, конечно, не верю в действенность этого, но провинник не буду повторять, скажу, палка раз в год стреляет. Так бывает, да, что в конце концов чьи-то усилия, да, в том числе, наверное, и наши усилия, к чему-то привели в конце концов. Это, конечно, совершенно комплексная такая задача, да, ты бьешь в одну точку, ты бьешь в другую точку, в третью точку, что-то вдруг и выйдет. Ну, вот выходит иногда, но чаще всего нет, конечно.
Значит, спрашивают у вас тут еще про оправдательные приговоры. Мне кажется, цифра это общеизвестна, по-моему, 0,3% сейчас. А есть ли какой-либо, ну, какая-либо надежда или какое-либо
есть.
Движение?
Есть. Надежда есть. И в этом году мы получили очень много. 11 оправдательных приговоров, а у нас сейчас только июль начался, это по судам присяжных, которые ввели в районных судах. Я смотрю на это очень внимательно. Это работает. Я очень волнуюсь, что это работает пока что.
Потому что начнут работать с присяжными.
Да.
Более тщательно.
И плюс ко всему, из этих 11 приговоров оправдательных, 6 были отменены. Мы сейчас прошли до конца один приговор. Человек обвинялся в убийстве со 100% алиби, но были пытки, и он подписал признание. И он дважды был оправдан присяжными. И, вы знаете, вот я не могу понять этого никак. Да? Вот суд присяжных, вот он выслушивает. И 100% присяжных, сейчас 6 человек, да, говорят, что все, человек невиновен, все, отпустите. Окей. Ну все, почему приговоры суда присяжных должны отменяться, а они отменяются все время, да? Прокуратура оспаривает, и еще раз суд присяжных, и другие присяжные еще раз все это выслушивают и говорят второй раз, да, действительно не виноват. Но вот почему с первого раза все это нельзя? Ну хотя ладно, пусть будет так. Вот сейчас не спугните, пусть они будут.
Прервемся еще на пару минут.
Реклама. Если вы забыли, какой сегодня день, то вторник. Если вы забыли, где взять лимоны, то в Локобанке. Можно сегодня.
Большой кредит в Локобанке до 5 миллионов рублей от 10,4 годовых. Отправь заявку на локобанк.ру.
Банк миллионов.
КБ Локобанк АО.
Во вторник, 9 июля в 11:35 в эфире «Эхо Москвы» адвокат Анна Зарва расскажет, как бороться с недобросовестными компаниями, а также о оказании других юридических услуг. Ведущий эфира Лев Гулько. 9 июля в 11:35. Не пропустите.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В этот вторник после 17 часов в программе «Особое мнение» свое «Особое мнение» выскажет главный редактор сайта carnegie.ru Александр Баунов. «Особое мнение» во вторник после 5 вечера.
Так, ты Facebook посмотрел?
Посмотрел.
Хорошо. На YouTube заходил?
Заходил.
Молодец. Твиттер обновлял?
Только что.
Ну, все, все, ты готов. Давай, вперед.
Ну все, я пошел.
Все самое интересное и важное, что обсуждалось в сети, вы узнаете в программе «Блок Аут» от Майкла Наки. Каждый четверг в 20 часов.
Про одноклассников не забудь. И шапку, наушники надень.
Если хочешь все понять, ну даже ради смеху, что на зеркало пенять, подключайся к эху, слухай эхо, слухай эхо, слухай эхо, чаще всех.
Йо-хо-хо. В центре событий. Эхо Москвы.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Отбивка номер один.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Еще полтора минуты с нами Ольга Романова, но многие помнят вас и как в некотором смысле оппозиционного деятеля, когда были массовые акции и так далее. Следите за тем, что происходит
конечно,
в политической...
Конечно, слежу.
Избирательная кампания.
Мосгордума, как оцениваете?
Ну, я сама 5 лет назад была кандидатом в Мосгордуму, и я пока не вижу ничего нового из того, что случилось за 5 лет. Все то же самое, все то же магическое число подписей, тот же магический муниципальный фильтр, те же проблемы со сборщиками подписями, с нотариусами, с доступом к избирательным комиссиям. Все, в общем, пока я не вижу никаких изменений. Все, в общем, то же самое. Что было, то и...
Зарегистрируют кого-нибудь из оппозиции? Это самый главный вопрос.
Конечно,
не зарегистрируют?
Нет, конечно.
Не допустят к выборам?
Нет, не допустят.
Это с этим прогнозом большинство наших слушателей тоже согласны. Мы вчера их опрашивали.
Около 70%.
Меня больше интересует, что будет с Бегловым в Питере. Вот мне страшно это интересно, потому что настолько это протестно настроенный город. Я совсем недавно была в Питере. Мне вот очень интересно, что будет дальше.
А мы посмотрим. Не так уж долго осталось. Да. Спасибо большое, что нашли время за этот короткий визит к нам зайти. Ждем вас снова в следующем приезде. Будем рады еще поговорить. Спасибо, Ольга Романова из «Руси сидящей» была с нами в «Живом гвозде». В Москве-то 11:06. Ну, это «Эхо Москвы» вы слушаете. Здесь Елена Лиховская.
И Александр Плющев тоже здесь.
Доброе утро.
Доброе
Продолжается
утро.
Видеотрансляция наша на основном, на первом эховском канале YouTube. Там вы можете видеть и комментировать в чате. А мы выдаем творческое задание. Ну, для чата оно мало актуально, наверное, а вот для всех остальных. Прежде всего, вчера было очень мало вариантов на новый СМС. Ну, запишите вы себе куда-нибудь в закладки или обновите в закладках на веб-форме для нашего сайта ссылку. Там она изменилась, но находится в том же месте. Нужно прокрутить страницу вниз, и там есть «Отправить сообщение в эфир». И тогда вы попадете вместе с теми, кто... отправляет свои СМС на +7 922 800 00 65 или шлет сообщение через Viber и WhatsApp по этому же номеру +7 922 800 00 65. Вот что мы хотели вам задать. Значит, депутат Госдумы, которая входит в делегацию в ПАСЕ, Елена Серова, она космонавт, она была космонавтом, ну, может, бывших даже и не бывает, значит, остается космонавтом в принципе, и она вчера заявила на заседании парламентской ассамблеи ОБСЕ, что с борта Международной космической станции ей невооруженным глазом довелось видеть, как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска, и они летели со стороны расположения вооруженных сил Украины. А в это время там гибли безоружные люди, что, очевидно, тоже Елена Серова видела невооруженным глазом.
Ну, хороший обзор с МКС.
С другой стороны, мы не знаем, какое зрение. Понимаешь, опять же, насколько хорош иллюминатор там Вот. Глаз был невооружен, но иллюминатор-то тоже есть. С другой стороны, нельзя просто голову высунуть из МКС. Вот. Летишь, смотришь. Нормально. Поэтому мы решили сегодня творческое задание. Вообще, он не...
Ты знаешь, как посмотреть? Может быть, она не отходила от иллюминатора, не отходила от окна. Смотрела и смотрела, все глаза проглядела.
Мы подумали так, что в принципе сверху увидеть можно многое. Главное, достаточно высоко взлететь. И в прямом, и в переносном смысле этого слова. Поэтому мы решили... Тема широкая очень. Не только про космонавта Елену Серову, или там про увиденный ей обстрел Донбасса, или еще про что-то в этом духе. Вообще, в принципе, сверху видно лучше. Помните, как поется в песне? «Мне сверху видно все». Именно так и формулируется тема нашего творческого задания. «Мне сверху видно все». В любом абсолютно жанре, в каком вам нравится. На любую абсолютно тему, которая созвучна
с этим девизом. И от имени кого угодно можете написать.
Да. Плюс 7-922-800-00-65. Это номер для СМС, Вайбер, Ватсапа. И также туда приходит веб-форма с нашего сайта. Ну и в группе я задание выдал. Мы еще повторим. Я единственное, что прошу, не циклитесь на этой, значит, Елене Серовой на Донбассе. Мне сверху видно все. Это очень широкая тема. И я попрошу как можно шире ее осветить. Мы получим ваши результаты и огласим лучшие из них в 10:49. Через 40 минут. Время пошло.
Отбивка номер 3.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Значит, у нас есть... Мы, я вчера, когда начал особое мнение с Кириллом Мартыновым, сказал, что чувствую себя как на федеральном канале. То Грузия, то Украина. То Украина, то Грузия. Вот и мы сейчас продолжаем эту тему. Ну, насчет Грузии мы, конечно же, о нашем, о том, что трогает лично нас, и затронуть может не только там струну нашей души, да, и какие-то наши эмоции и чувства, но и карман. И карман, или, скажем так,
ну, наши интересы, привычки.
Не привычки, а тут знаешь, что как
ну, это... Ну, чего нет? Может, кто-то очень привык...
Уровень потребления.
Да, кто-то очень привык к грузинскому вину или грузинской минералке.
Кинзе, например. Я не знаю, ну, что там еще бывает. На рынке что-нибудь, эти фрукты различные, персики, нектарины, вот это все. А сегодня Госдума, сегодня, я так понимаю, правительство, да, уже должно обсуждать, ну, совет не совет Госдумы вчера, комитет, профильный комитет Госдумы, как-то настолько разобиделся на заявление господина Габуни по грузинскому телеканалу, что решил ответить санкциями из всех орудий на его эмоциональное выступление. И решил ответить санкциями. И вот мы хотим спросить вас...
Ну, там пока речь о чем идет? Да. О том, не запретить ли бы грузинское вино, грузинскую минералку и денежные переводы между Россией и Грузией?
Кстати, они забавно говорят грузинскую минералку. Интересно, что они имеют в виду. Но поскольку Боржоми, она принадлежит Альфа-Групп. Вот. И как бы она еще грузинская или уже нет? В этом смысле они кого будут? Альфа-групп наказывать или кого? А остальное тут есть. На Беглаве еще какая-то вода есть. Ну, ее мало. Конечно, за Боржоми там основной грузинский этот самый сегмент.
Вот. Знаешь, может, для тебя мало, а для кого-то вся жизнь грузинская минералка.
Нет, конкретно. Я имею в виду, что среди грузинских минералок основная часть, конечно, подавляющая у Боржоми. Вот что имелось в виду. А все остальные так и по мелочи. Так вот, мы хотим спросить вас. Вот если, значит, грузинские... Полностью импорт из Грузии. Полностью весь. Все, что из Грузии приходит. Ну, этого может быть не так много. Но вино, минеральная вода, фрукты. Вот все, что приходит из Грузии. Может, вы нам напомните заодно на СМС или какие-то другие средства связи, что еще оттуда идет. Что вас конкретно волнует. Вот если все это отрубят прям совсем, то вы лично от этого пострадаете, да, вы будете считать себя пострадавшим, тогда 101-2011. Ну, нет, вы не пострадаете, потому что либо есть замены аналогичные, либо вас вообще-то никогда не волновало. 101-2022.
Голосование пошло.
От запрета импорта из Грузии вы пострадаете. 101-20-11. Нет, не пострадаю. Найду замену. 101-20-22. Вот. Но я боржоми все время регулярно пью. Я его и до запрета пил. И я не понимал вот этой шумихи с поддельным, неподдельным. Потому что, ну, как бы, как, когда у тебя... Ну, когда ты покупаешь ее не где-нибудь на рынке, и мне кажется, это вопрос к магазинам скорее.
У тебя есть чем заменить? Ты уже подумал?
Ну, наверное, рано или поздно заменишь. Ты сыр нашлось чем заменить, знаешь, а это посложнее будет, чем минеральная вода.
Знаешь, я вот не сильно очень привязана к грузинской минералке или грузинскому вину. Ну, есть,
вину
есть, нет, ну хорошо, но... Мне обидно как-то, что вот у меня лишат возможности выбора из-за выступления вот одного человека.
Я как-то покупал пару раз грузинское белое здесь. Оно, ну, как-то не в моем вкусе, скажем так. Но я хочу, чтобы у меня была эта возможность. Да. К тому же, ну, мы все знаем прекрасно, что рынок такая штука. Ты что-то убираешь оттуда, и, соответственно, даже если на это место приходит что-то замещающее, все равно он немножко подрастает. Он точно не падает. В смысле, цены на нем не падают, я имею в виду. Ну вот, для нас, для потребителей. Потребитель всегда, абсолютно всегда, 100% заинтересован в самой большой, самой широкой конкуренции. Вот. Это может быть бесчеловечный подход, абсолютно. Вот он, в частности, с такси так происходит. Но может быть даже опасным, потому что именно какое-то гигантское предложение, да, там конкуренция, и там стремление кого-то из игроков закрепиться на рынке демпингуя, оно приводит к тому, что ты можешь ездить, не очень задумываясь там, о кошельке. Вот. С другой стороны, если у тебя есть какой-то... Вот сейчас с мусором была история, да? Монополист, и вот, пожалуйста.
Начинается.
Да, и только с одним там заключать договор, а он еще от тебя бегать будет, а у тебя мусор будет на улице. Это как раз та самая история. Поэтому я, конечно, не хотел бы запрета никаких вин или чего-либо еще. Тем более, что если раньше можно было... Я помню, очень много людей, когда был запрет 6-го года, рассказывали, какие они ужасные, какие они поддельные, какие они там такие-сякие, пятые и десятые. Хотя, опять же, я повторяю, это вопрос к торговым сетям.
Вовсе. 6-го? 8-го? В каком году 6-го, был запрет?
6-го. 6-м году был запрет. Вот. Я все это помню прекрасно. Ну, вот это вранье, это абсолютно... Ну, не то чтобы вранье. Была поддельная продукция, но это проблема здешних торговых сетей. Это не проблема поставщиков из Грузии. То, что тебя подделывают, тебе, наоборот, должно вызывать некоторую гордость. Раз тебя подделывают, значит, у тебя хороший товар. Его хотя какие-нибудь там Гуччи подделывают сильно, вот, и так далее. Не запрещают же их по этому поводу. Вот. Соответственно, сейчас этого аргумента, того, что они плохие, нет. Абсолютно нет никакого аргумента, потому что про рынок подделок, про вот эту проблему подделок никто не говорит последний год после того, как вот эти поставки были.
Нет, ну подожди, вот когда запрещали авиарейсы...
Уже да? Поддельные рейсы?
Нет, тогда да. Заговорили о том, что вообще-то есть претензии к качеству грузинского вина.
А, ну да.
Было-было.
Ну, что-то такое. Но это, конечно, не по качеству будут запрещать. Тем более, что вот Госдума, она прямо открыто говорит, мы не из-за качества, мы из-за мстительности. Тем более, что очень интересно. Смотри, получается, что это же один человек на оппозиционном телевидении, не на государственном, на оппозиционном телевидении сказал что-то, и это обидно очень для депутатов почему-то. И они наказывают за это.
А ты знаешь, что тут, может быть, посчитал себя лично оскорбленным и решил в знак протеста лично отказаться от использования грузинских продуктов?
Вот это, да. А понимаешь, то есть они, получается, они же видят, что россияне не оскорбились вообще. Вот вообще, напрочь, никто не оскорбился. Александр Горный один у нас на сайте оскорбился, кушать уже не может. Ну вот, вызывает на поединок, значит. Короче говоря, но... На самом деле россияне в массе своей, даже пропутинские какие, ну, поржали, да, вот, ну, как бы, но чтобы оскорбиться, я думаю, что человек не из-за этого, потребитель вообще очень гадкий, противный человек. Потребитель очень подлый человек. Потому что он пойдет и купит то, что лучше по соотношению цена-качество и, скорее всего, цена. Значит, то, что дешевле, то, что лучше, ему вообще вот наплевать в массе своей. Все бойкоты, все вот это крайне сложная штука. Потому что, когда у тебя вопрос стоит о том, что ты покупаешь, за что ты отдаешь свои деньги, выкладываешь из кошелька, сразу все как-то, все политические аспекты, все вот это, бойкоты отходят на другой план. Все отлично.
Ну, правильно, кто о бойкотах думает, когда приходит в магазин?
Конечно, абсолютно. Ну, мне кажется, ну вот, смотри, у нас Америка главный враг, да? Америка, все, Америка там все и так далее. Кто хоть бы одна... Хоть бы одна... Нет, одна это будет сексизм. Хоть бы один член правительства, кто-нибудь перешел бы на отечественный телефон. Купи Яндекс.Телефон! Иди, возьми, купи Яндекс.Телефон. Вон он. Сколько хочешь. Никто не покупает. Почему?
Китайский можно купить. Им наши только, друзья большие.
Им только насильно можно его впарить. Почему вы не... Нет, ну ладно, китайский, хорошо. Ну, китайский, да. Кстати, у меня хороший китайский с выезжающей камерой. Вообще так мне нравится.
Рекламировал заодно.
Значит, я фирму не назвал, но она одна. Скоро многие будут с выезжающей. Ну вот. Значит, у всех айфончики. У Медведева айфончик. Вот. Ну, Путин не пользуется. Только так у всех. Почему? Даже на таком уровне они не могут бойкотировать. Что ждать от этого плебса? Что ждать? Плебс предательский, вообще подлый, он проголосует рублем и все равно будет все это покупать. Понимаешь, в чем дело? Поэтому надо ограничить, отжать и так далее.
Давай
вот что
результаты
голосования какие. Смотри, затронет это среди наших радиослушателей, я думаю, тут было некоторое политическое такое наслоение. 69% не затронет, 30%. 1, соответственно, процент. 69% пострадают от цен.
Ну, в этих 69% и те, кто считает, что их просто лишают возможности выбора. В этом смысле. Не потому, что они все время покупали грузинскую продукцию,
да,
и теперь вынуждены,
да,
отказаться.
Или потому, что они в данном конфликте как бы не на стороне российской власти, не на стороне вот этих мер. Но достаточно большой процент тех, кого не затронет. И вот новое голосование, которое уже не касается Грузии. Мы не очень хотим обсуждать, честно говоря, там, Украину, российско-украинские отношения и так далее, предоставив эту прерогативу, опять же, федеральным каналам. Но...
Не хотим, но обсуждаем.
Но, не обсуждаем, просто голосование. Вчера Зеленский сказал, что давайте в присутствии Трампа, Меркель, там, вот это, сядем и поговорим, кого нет на Донбассе, чей Крым и так далее. Это предложение Владимиру Путину. Оттуда из кремлевской стены сказали, что будем разбирать, в смысле, будем рассматривать. Так вот, по итогам этого рассмотрения, примет ли Путин предложение Зеленского? Если да, 101-20-11. Вы считаете, что примет, и переговоры будут. 101-20-11. Если вы считаете, что так или иначе, но это предложение он не примет, избежит его, замолчит и так далее, 101-20-22.
Голосование. Процесс пошел.
Примет он это предложение 101-20-11. Нет, не примет, избежит и каким-то образом замотает 101-20-22.
Помнишь же, когда Зеленский только вступал в должность, говорили о том, что вот в Москве, да, что надо присмотреться, еще оценить. Как думаешь, сколько будет присматриваться к Зеленскому?
Подожди, ты несколько стадий пропустил.
Да.
Потом Путину спрашивали, вы готовы на переговоры? Он говорит, готов, но он не звонит.
Угу.
Ну, как-то...
Ну, я так понимаю, что это все еще присматривается.
Цукерберг звонит. Вот, значит... А теперь-то он позвонил,
как все, придет,
звонок-то совершен.
Угу.
И поскольку Песков сказал, что мы рассматриваем, значит, предложение поступило.
Угу.
Он бы сказал, что, ну, не знаю, что он там сказал, Зеленский. Мало ли, что он там по телевизору сказал. Нам письмо вот это надо, входящее, исходящее. А все, сказал, принято, значит, рассматривают. Итак, да, примет Путин 101-21, нет, не примет 101-20-22. Голосуем еще несколько минут. Пока хотел поговорить о новом величии, еще успеть, потому что вчера, на самом деле, это было позавчера, но широкое звучание приобрело вчера. Музыканты записали ролик в поддержку нового величия, в поддержку фигурантов весьма известные. Многие из них не часто участвуют в подобного рода компаниях, довольно редко. Вот. Они записали песню Сергея Чигракова под названием, под неофициальным названием «Хочу чаю», вообще она называется «Русская».
Так мы послушать ее можем.
Давай, вот сейчас прямо мы и послушаем.
Ой, хочу чаю, хочу чаю, чаю кипяченого. Ой, не мажора я люблю, а политзаключенного.
А он не бывший секретарь, он не уполномоченный, а он с рождения такой совдепом замороченный.
Он был простой советский рокер, во барабанах громко бил, но лиха беда случилась, и КГБ его забыл.
А суд недолго продолжался, присудили Колыму
и наказали своих песен, да чтоб не пел он никому.
Ой, хочу чаю, аж кончаю, чаю кипяченого. А не мажора я люблю, а парень заключенного. Ой, мама, долгая дорога, да советская тюрьма.
А это то, что не от Бога,
а это то, что от дерьма.
А целовать бы мне не лома, а в его ясные глаза.
Ну вот, мы до конца тоже не будем послушать, не будем слушать, но вы можете на YouTube, она сейчас у нас на YouTube-канале тоже идет, посмотреть у Татьяны Лазаревой, она есть в Фейсбуке. Вот, вроде бы ничего особенного, но что получилось? Им разослали, значит, приглашение, в смысле попросили сняться на телефон, вот текст песни Чиграков, все ее знают, ну, музыканты ее знают, конечно, она такая псевдонародная, значит, и они записались, прям видно, что люди на телефон пишут, еще с него читают, там что-то, вот, очень трогательно, никаких призывов,
вроде
ничего.
Вроде трогательно, вроде мелочь, а приятно, да, что прям гордость берешь, что есть артисты, которые войдут в историю не просто как артисты.
Вот это, кстати, вопрос большой насчет того, что, ну, я очень много встречал, что ну, артисты не должны заниматься политотой. Вот часто приводят пример Бона, который типа разменял себя, и лучше бы он песни писал, и последнее все такое дерьмо, вот, ну и все такое. Я не согласен с этим подходом, но очень часто среди аудитории он встречается. Именно поэтому. Не потому, что артисты боятся там преследований каких-нибудь, что их там на корпоративы не будут. И это тоже... И это тоже, конечно, присутствует. Но в основном из-за аудитории. Выступая, они боятся делать какие-то политические заявления или кого-то поддерживать и так далее. Почему? Потому что ты этим новую аудиторию не приобретешь, но часть своей можешь потерять. Потому что мы тоже выясняли этот вопрос вот здесь и голосовали. Например, люди ассоциируют себя с политической позицией, ассоциируют восприятие творчества человека с его политической позицией, скажем так. Ну вот, например, если Макаревич пошел к Медведеву на прием, он теряет в глазах своей аудитории, терять часть аудитории из-за этого. А если он выступает в поддержку там, демократических ценностей, если его значит, там, преследуют какие-то нашисты или еще кто-то, то тогда он вызывает сочувствие, но новой аудитории. новые, его, не, его песни не станут слушать условные там либералы или кто там, интеллигенция, из-за того, что у него, значит, такая политическая позиция.
Ты знаешь, тут же выбор. Или ты потеряешь часть аудитории, да. Или ты, да, ты можешь, значит, пойти и воспользоваться этой аудиторией, да, своей аудиторией там в социальных сетях, на своих концертах, чтобы донести какую-то позицию, чтобы донести информацию до какого-то важного дела. Или ты можешь, нет, я, пожалуй, сохраню всех, но лишний раз помолчу.
Да, да, потому что, ну вот смотри, там ты приезжаешь на нашествие, а на нашествии публичка-то совсем не либеральная. Вот. Она такая вполне себе, знаешь, это, охлобыстин стайл.
Где там вот начинаешь? Освободить политзаключенных.
Ну, ты там ничего не начинаешь. Ты там поешь на фоне танков. Ты там ничего не начинаешь. Но зато тебе все могут там припомнить. Освистать, разойтись там и так далее. Но нашествие не самый главный пример, потому что те люди, которые купили туда уже билет, они же деньги за это обратно не сдадут. В смысле, не получат, а билет не сдадут. Вот. Проблема в том, что твои концерты дальше, твое как бы будущее от этого тоже зависит. Я не к тому, чтобы их в этом смысле пожалеть, наоборот. Те, кто выступает и те, кто выступил, огромные молодцы. И Борис Борисович Гребенщиков уже второй раз подряд, человек, который всегда так как-то в стороночку, в лучшем случае в интервью что-то скажет, какой-нибудь, он письма подписывал в защиту даже политических заключенных в Беларуси, я помню. Но вот чтобы там лицом показаться, песню спеть и так далее, мне кажется, Борис Борисович так сторонился этого всего, более-менее. Сейчас и за Голунова, и за, значит, новое величие. Максим Леонидов, который тоже казался совсем как-то от этого
достаточно
далек. Да. Ну, Вася Обломов, понятно, он всегда на трибуне, но он всегда, значит, выступает, он всегда на митинге. Тут все понятно, его появление понятно. А вот тех людей, которые этого раньше не делали, сейчас, когда это, в общем, не очень безопасно с любой точки зрения, это заслуживает очень большого уважения. Есть ли в этом польза, ну, Ольга Романовна вот тут говорил, мне кажется, да, психологическая польза не столько даже для фигурантов дела, а для тех, кто их поддерживает, что люди известные, люди авторитетные поддерживают, и это как бы неосуждаемое поведение, это правильное поведение.
Ну, смотри, с каким удовольствием люди распространяют в социальных сетях это видео.
А у нас завершилось голосование про Украину. Ну, оно совсем плохое. 7,8. 7,7.
Давай рублей до 8. Давай.
Да, 8% считают, что Путин примет предложение Зеленского, а 92% считают, что этого не будет. Посмотрим. Я тут, кстати, с большинством, мне кажется, как-то этого избегут какими-нибудь словесными конструкциями, на которые богат наш истеблишмент и Дмитрий Сергеевич Песков в частности. Мы продолжим через 5 минут.
«10:30 в Москве. Здравствуйте. В студии Алексей Гусаров на Эхе Новости. Илья Яшин полагает, что его решили снять с выборов в Мосгордуму. Такой вывод политик сделал после первого дня проверки подписей. Данные в подписных листах сверяют с государственной автоматической системой выборы». Глава муниципалитета Красносельского района написал в Фейсбуке, что ему могут отказать в регистрации, если будет превышен предел допустимого брака в подписных листах. Согласно опросу Левада-центра, Илья Яшин лидирует по популярности среди кандидатов в Мосгордуму по 45-му округу. Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на административный арест Алексея Навального. Неделю назад политик был отправлен в спецприемник на 10 суток за участие в несанкционированной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова. Алексей Навальный был признан виновным в нарушении правил участия в несогласованном шествии. Основатель фонда борьбы с коррупцией подчеркивает, что он ничего не нарушал. Сбербанк рекомендует россиянам осторожнее пользоваться банкоматами в США, Британии, Канаде, Индии и Индонезии. В этих странах риск стать жертвой мошенников наиболее высок, считают в банке. Там сказали РИА, что речь идет о тех случаях, когда злоумышленники с помощью специального устройства, которое прикрепляется к банкомату, считывают информацию с магнитной полосы карты, затем делают ее копию. Чехия будет развивать атомную энергетику. Другого пути нет, заявил министр промышленности и торговли Карл Гавличек. В интервью местным СМИ он сказал, что ставка на возобновляемые источники энергии бессмысленна с точки зрения экономики, географии и технологических возможностей. Принято решение строить новые блоки на чешских АЭС. Россия проводит испытания боевого робота «Маркер». Это гусеничная платформа, на которую можно ставить различные модули. Собраны и испытываются два экспериментальных образца, сообщил ТАСС глава фонда перспективных исследований Андрей Григорьев. По его словам, сейчас система управления робота позволяет ему самому прокладывать маршрут и обходить препятствия. О валюте. Курсы Центробанка на сегодня. Доллар стоит 63 рубля 87 копеек, евро 71 рубль 71 копейку. И о погоде. В Москве сейчас 19 градусов, днем 21-23, облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами гроза. Завтра днем ожидается от 18 до 20 градусов, возможны небольшие осадки. Алексей Гусаров, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама. Поселок бизнес-класса «Роза Фэмили Парк» расположен в окружении векового леса всего в 40 минутах по новой реке. На территории 4 озера, каскадные ручьи, фонтаны, зоопарк, спа-салон, банный комплекс, ресторан, детский клуб. Здесь вы можете купить уникальные лесные участки, построить дом или арендовать коттедж на любой срок. «Роза Фэмили Парк». Звоните 495-182-6000. 495-182-6000.
Во вторник в 11.08 в прямом эфире на «Эхе» поговорим про деньги, а именно, правильное управление деньгами в непростое время и сколько мы теряем, отдавая деньги в банк. Как освоить дополнительный источник дохода, даже если уже давно не получается. У нас в гостях независимый финансовый эксперт компании «Инвесторс Клаб» Алексей Широков.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
По вторникам после 19 слушайте «Особое мнение» с главным редактором «Нью Таймс» Евгенией Альбац. Ведущая Ольга Журавлева.
В эту среду в программе «48 минут в центре внимания» новый премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Эфир ведет Алексей Нарышкин. Спешл гест – первый заместитель генерального директора агентства ТАСС Михаил Гусман. 48 минут. В среду после 22 часов.
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
Зона уверенного приема.
Радио «Эхо Москвы».
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube.
Отбивка номер 8.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Напомним, творческое задание. Мы сегодня восхищены, глазомером Елены Серовой, депутата, члена российской делегации в ПАСЕ, космонавта, который невооруженным глазом увидел о запуске ракет в Донбассе.
Увидела обстрел Донбасса.
Обстрел, да, и взрывы, и гибель мирных людей, все она увидела оттуда. И мы решили сделать такое задание. Мне сверху видно все. Это вовсе не обязательно про Елену Серову, она просто вдохновитель. Вот. Все, кто сверху, у нас находится в прямом и в переносном смысле, в любом смысле этого слова, видят явно больше. И вот что они видят, что они могут увидеть, это тема творческого задания.
Плюс 7-922-800-2065. Наш новый номер для СМС. Присылайте варианты сюда.
Или есть группа, есть форма, веб-форма на нашем сайте, на сайте Эхо.Москва.ру, вниз отлистайте, и все там будет. Все работает. Значит, мы вчера, конечно, упустили гигантскую возможность с Леной Лиховской устроиться. Вот дурачки люди на радио работают. Они же получают информацию одними из первых. Угу. И, в принципе, могут ей воспользоваться. В некотором смысле инсайт. Ну, то есть, в это время информацию знает очень ограниченное число людей. Те, кто ее сообщил, и те, кто ее получил. Они же, эти дурачки, сообщают на всю страну.
Вместо того, чтобы быстренько воспользоваться возможностью, конечно, рассказывают всем.
У кого здесь зарплата 200 тысяч рублей, хотелось бы понять. Звони в Шереметьево, устраивайся грузчиком и давай Но мы вчера эту возможность упустили. Но сегодня мы не такие дураки.
А там-то уже и выяснилось, что вовсе не 200 тысяч выплачивают.
Ну, кстати, да. Небось, устроились уже. Вот и врут сидят там нам. Устроились и поделили все эти деньги.
Но ты знаешь, я уже больше грузчиком в Шереметьево не хочу. У меня гораздо более привлекательная работа появилась на примете. Я вчера посмотрела ролик от Тобольской полиции и захотела влиться в их ряды.
Давай, значит, мы сейчас посмотрим ролик, потому что полиция Тобольска, она не просто призывает к себе там на работу, вот это объявление, знаете, в метро Тобольском вешают и так далее. Нет, они умеют в диджитал, они сделали ролик, видео, которое сейчас завоевывает просторы ВКонтакта и другого интернета. Собственно, взяли мы его и к себе на радио. Вы посмотрите его в Ютубе и послушайте в приемниках.
Когда город захватила тьма и существование мира стало под угрозой, когда на улицах правят злые силы и нечисть, когда беззаконие и хаос выходят наружу, простой народ ищет защиту. На помощь вновь приходят они. Те, кто не даст твориться безумию и произволу. Они народные герои. Патрульные. Участковые. Следователи. Оперативные. Инспектор. На страже порядка.
Ну, класс. А почему так вот на Эхо, например, сотрудников не принимают?
Да здесь очередь стоит к нам. Ладно, метро Арбатская. Зачем нам еще тратиться на ролик? Ты что? Я тебя умоляю. Сама-то сюда попала.
По объявлению.
Ты сюда попал? Как вообще? Через за что?
Очередь отстояла от метро Арбатская.
А теперь в полицию хочет Тобольскую наняться, потому что очень ей там участковый понравился. Нет, не участковый, а кто? Патрульный.
Патрульный.
Я даже не могу сейчас
понять. Мне понравился человек, который это произносит. Патрульный. Участковый. Поэтому.
Я подумал, а может быть, не знаю, вот интересно, нету, конечно, телефона отдела кадров, но есть телефон дежурной части. Давай попробуем позвонить телефон дежурной части.
Так.
Здрасте. Добрый день.
Алло, громче.
Алло, здрасте.
Здравствуйте.
А знаете, я посмотрел ролик в ВК. Вы на работу звали. Хотел спросить, можно ли устроиться к вам.
Так, это вам надо в отдел кадров звонить.
А вы не скажете телефон?
Я вам подскажу телефон, у них сейчас обед до 2 часов, до 14:00.
Вот черт.
Позвоните после 2 часов. Сейчас номер я вам скажу.
Ага. А номер скажите, да?
Сейчас я вам скажу.
Ага.
Продиктую. 39.
Угу. Так. Ага, 39.
97-45.
Ага. Да, спасибо.
97-45.
Да, спасибо вам.
Это отдел кадров.
Спасибо большое. А вы не подскажете, ну, примерно уровень зарплат какой?
Нет, это в кадрах.
Все там скажу. Да? А вы не скажете, сегодня уже звонили люди, может, хотят устроиться?
Нам дежурную часть по этому вопросу не звонили.
Понял, извините, извините.
Может, напрямую в кадры звонили, нам нет.
Понял, спасибо, хорошего дня вам, до свидания.
До свидания.
Вот вежливые люди. Все, запомнили телефон все, по которому звонить Тобольск? Значит, код Тобольска, у него еще есть код, между прочим. Сейчас я вам скажу.
34-56. Вход Тобольска 34-56.
А в отдел кадров-то будем звонить? Давай.
Там обед. Ну, давай.
Вдруг
давай,
кто-нибудь вдруг сидит и ждет твоего звонка. А?
Нормальный режим работы, ребят.
Время
один. Нет,
это же Тобольск. Это
Тобольск. Тобольск, подожди. Наш гениальный продюсер Елена Демченко не знает, что, собственно, Россия...
Несколько часовых
поясов. Она довольно большая страна, протяженная. И Тобольск сколько плюс?
Плюс два.
Плюс два. Это Свердловская область? Ну-ка. Никто не знает, в какой области. Взялись звонить, издеваться над людьми взялись, а сами не знают, где у нас Тобольск, собственно говоря,
находится.
Тюменская, да.
Тюменская, ты проверил?
Да. Значит, давай, позвоним в отдел кадров теперь. Плюс 7, 345, 600. Хорошо, у нас там вещания нет, прикинь. Сидит в отделе кадров человека, нас слушают по интернету. Так, 39. Я еще раз повторю телефон. Вдруг кто хочет позвонить? Плюс 7.
Вот ты зря это делаешь, понимаешь? Сейчас
думаешь,
ты начнешь звонить, конечно.
А что, я сначала позвоню, а потом повторю.
Поток желающих. Набираем?
Да.
Давай. Легенда готова?
Да нет, конечно. Обед у людей.
Почему? В час обед?
Ну, не знаю, сколько. Может, полчаса, может, час. Ну, час, наверное, как у людей. До двух. С часу с двух. Это ланч. Подожди, 2 часа, значит, там 12:42, еще час у меня. А, уже на обеде. Нормально?
Да. Я рассчитывала на то, что они из пластиковых контейнеров едят, там сидят.
А пластик загрязняет окружающую среду. Из бумажных уже едят давно. Ну ладно.
Не
ну,
судьба.
Ладно. Значит, короче,
не
друзья, в отличие от нас, я уверен, вам повезет. Отдел кадров Тобольской полиции. А как после такого ролика можно не позвонить в Тобольскую полицию? Плюс 7-34-56, а дальше номер 39-97-45. 39-97-45, код Тобольска, если не запомнили, посмотрите в интернете.
Главное, дождитесь окончания обеда.
Да, ну расскажите нам потом, если дозвонить, как там, какой уровень зарплат, хотелось бы узнать, вообще интересно, нет? То, может быть, мы все-таки устроимся. Ну, давай еще развернемся, еще одну темку успеем немножко обсудить.
Отбивка номер 27285.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
А вот молодец все-таки протоиерей Дмитрий Смирнов. Вот нашелся один мужик, да, вот этот вот, такой нормальный, который без всего вот этого, без всей политкорректности, без всей вот этой вот какой-то, знаете, и вашим, и нашим, и вот то, и все, это мы осуждаем. Просто сказал, бабы глупые. Вот так и сказал фактически.
Да я теперь предлагаю все высказывания мерить в шкале отца Дмитрия Смирнова.
Ой, нет, на самом деле я как вспомню, как предводимые им кодла, значит, людей, прихожан, штурмовала праздник Серебряного дождя, мирнейшей, спокойнейшей радиостанции. Вот, они, значит, ввалились туда, свято веря в то, что там отмечается День независимости США, 4 июля так совпало. Вот, и, значит, они там повалили охрану, заняли высоту. Вот, это было несколько лет назад. И я, конечно, этого Дмитрия Смирнова иначе как, ну, как вот, я не знаю, такого клоуна с силовым уклоном воспринимать не могу. И вот, значит, этот клоун рассказал... В общем, обращать внимание на его слова не стоило бы, но просто проблема в том, проблема только в одном, в том, что он непростой священник. Вот, он мало того, что влиятельный как бы человек, но еще, кроме всего прочего, он еще и представляет...
Там курирует материнство, семью.
Он глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Дмитрий Смирнов. Но мне-то всегда казалось, что это в принципе позиция церкви. что, ну, место женщины у плиты, вот это все, платочек туда-сюда, ну, так, это, конечно, стереотип, но так представляется. Он не сказал, на мой взгляд, он не сказал ничего нового. Вот.
Но до него прямо так никто не говорил же.
Да, он просто сказал прямо. Он не сказал ничего нового. Если быть точным, в эфире радио «Разнич», он сказал, что женщины слабее умом. Угу. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость, заявил священник. Не поспоришь? Редкость Марии Кюри.
Ну, неправда же это. Женщины умные, очень наблюдательны. Вот взять одного депутата-космонавта, да, Елену
как
Серову.
Это, как
она наблюдала с МКС, как идут боевые действия в Донбассе.
Дмитрий Смирнов
в земле.
Глупая ты баба! Что ты там видишь? А потом говорю, а, не, нормально, в ту сторону ракет. Молодец! Как Мария Кюри! Молодец! Лети дальше, давай! Через пару минут у нас проверка творческого задания. Мне сверху видно все.
Реклама.
Мальдивы. Это те острова, которые мы все рисовали в детстве.
Сапфировое море, белый песок, на многие мили ни души.
Каждый островок – отдельный курорт, идеальное место для влюбленных.
Приватная атмосфера, роскошная бунгало, неповторимой красоты закаты.
Обо всех деталях вашего отдыха позаботится персональный менеджер.
Туристическая компания «Содис». 30 лет – только индивидуальные туры.
Sodis.ru.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Грузия, Россия. Опять тупик? Обсуждаем эту тему во вторник в вечерней программе «В круге света». У нас в гостях политолог Дмитрий Орешкин, а также политолог-эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов. Эфир ведут Светлана Сорокина и Юрий Кабаладзе. «В круге света» во вторник после 8 часов вечера.
Я тебя ненавижу.
Презираю тебя.
Я украл.
Убью его сейчас же.
Ты мне изменила.
Почему тебе все, а мне ничего?
Вся литература рождается из конфликта. Все мировые сюжеты сводятся к подвигам, преступлениям и страстям. Сергей Шаргунов и Алиса Ганиева приглашают вас пересчитать литературные сюжеты и отыскать их в нашей современности.
Предадимся страстям в прямом эфире по четвергам после 23 часов.
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
«Эхо Москвы» 91.2 в диапазоне FM.
Отбивка номер 3.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Так, отличный результат творческого задания. Не знаю, как на новый номер СМС. Он по-прежнему не очень популярен, как мне кажется, у наших слушателей. Не очень популярен в смысле выполнения творческого задания.
Но что... дела уже обстоят лучше, чем вчера.
Слава богу, мы его популяризируем. Вот. Популяризировали?
Да, выпарили.
Все, свободно. Так.
Начинай.
Поехали дальше. Так.
Варианты. Мне начинать?
Не, просто мне тут пишут, что Дмитрий Смирнов действительно учился на клоуна. Вот. Не хотел оскорбить клоунов, простите. На самом деле это очень почитаемая профессия, очень трудная. Лев Опекушин. Я скажу, как на духу. Стал мне херово. Я узнал, что наверху, что есть вверху космонавт Серова. За людьми она следит, как экзаменатор. И на всех на нас глядит свой иллюминатор. Видит глазом? Вот змея, невооруженным. Если, скажем, где мужья изменяют женам. Видит нас, пока мы ржем и гуляем в бане. Видит все, кто пьет боржом и в изисубане. Кто в фейсбуках нагло врет, родину порочит. Кто там мясо ночью жрет, а кто просто... Ох, придет недобрый час, поглядит сурово и расскажет все про нас, космонавт Серова. Помни, видит все она, ей все замечено. Не замечена одна, только дача сечена. Браво, Лев, вообще шикарно.
Так, от Евгения из Алтайского края тост. Мне сверху видно все. И дачи, и бомбежки, и взятки, данные кому-то под столом, и даже пирожки в корзинке у медведя. Медведь с большой буквы почему-то. Так выпьем же за космос, сделавший Россию в мире королем.
Фома Неверов, у него хорошая песня. Я знаю, как какой заход там, а как там продолжение, не помню.
Ну, давай начало.
Я знаю пароль, я вижу ориентир. Вон президент идет мочиться в сортир. Вон президент, другой актер и пижон. Спасибо, что мой глаз не вооружен.
Кажется, попал, да.
От Федора. Летят перелетные грады, и пули бесшумно летят. Их шлет украинские гады на головы наших ребят. Но я со всевидящим взглядом за ними с орбиты слежу. И пули, и мерзкие грады от бедных ребят отвожу. Умою их грязные лица, конечно же, взглядом своим. И вытру их нежной десницей с орбиты платком носовым. Венца передам им канистру, и счастье насыплю мешок. Как жаль, что закончился быстро святых аргентин порошок.
Прекрасно. Сергей Нехлюдов, у него цельное произведение, но я его изменю. Мне ужасно хочется просто спеть две строчки, а эти, ну, чуть-чуть видоизменив, я достигаю своей цели. А я все летала сверху, вас видала. Вот спаси, я посижу и не то еще скажу.
Я тоже отрывок от Лёвы из Тель-Авива. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе. И я смотрю внимательно в окно. И вижу руки натовых, хохлов ползком с гранатами. Грузин, израильтян, кольцо врагов.
Шикарно. У меня земли в иллюминаторе тут просто огромное количество. Владимир Дзыгивский. Видит пожарные, видит полиция, видит кураторы башен Кремля, как расцветает и колосится. Родина-мать, Россия моя. Ну, а для тех, кто не видит прекрасного, доктора вышлем, пропишем очки, самые лучшие, госбезопасные. Много у нас в государстве таких.
Так, от Атамовича. Там на мотив песни «Крылатые качели», там же в «Крылатых качелях» еще подпевка такая есть, я сейчас попробую изобразить. Любит Леночка Серова, а свысока на всех смотреть. Нет, не так. Любит Леночка Серова, свысока на всех смотреть. Ради этого готова даже в космос полететь. Позабыла все на свете, стала слышать голоса, и однажды на ракете устремилась к небесам. Ей космос дорог... Я все запорола сейчас. Ей космосом дарован такой прекрасный вид. Поэтому Серова глядит, глядит, глядит. Ни в одну ноту не попала.
Бусев, что ты поешь вообще? Его любимый фильм. Хорошая песня. Сурен Григорян. Вот в пруду ныряют ути. Вот орел легко парит. Вот хвостом сорока крутит, попугай вот говорит. Каждый занят своим делом, каждый виноват слегка. Каждый ходит под прицелом у смотрящих свысока.
Так, зачем вы поете? Уши вянут. Давай еще.
Ну вот про землю в иллюминаторе от Сергея Бензенко следующее. Там и от Давида Ридзе, но я уж Сергея выбрал, извините. Донбасс в иллюминаторе, Донбасс в иллюминаторе, Донбасс в иллюминаторе бомбят. И только нацпредатели, и только нацпредатели об этом все предательски молчат. А Путин, тем не менее, а Путин, тем не менее, готов врагу достойный дать отпор. И как в часы затмения, и как в часы затмения, луч света в темном царстве только он. Шикарно.
Прекрасно. Я вот сейчас прям в эту секунду получила сообщение из Екатеринбургского хора. Восхищены, да. Восхищены.
Берут, если в Тобольскую полицию не поступит, приходи к нам, возьмем. Так, значит, Татьяна Белова. Я выше всех по должности и званию, мне видно все. Я зорок, как орел. И нафига мне ваше понимание? Авторитет я силой приобрел. Нажму я сверху, благо вес позволит. Попробуй мелочь что-то возрази. Я говорливо быстренько закрою, давно с судами дело на мази. Я знаю все, реальность мне подвластна, подвластны люди, воздух и вода. У нас в Кремле действительно прекрасно, покуда жизнь не ворвалась сюда.
Давай еще.
Так, а у меня буквально минутка. Угу. Надо одну выбрать какую-то. Сейчас, секунду. Ну вот от Натальи Кузьминой. А, кстати, я боялся, что на мотив «Пора в путь дорогу» все будут писать. Одна только она написала, на самом деле. Однажды вечером, когда в Госдуме, прям скажем, делать нечего. Мы в ресторане посидим, за Украину потрындим, и как грузинам нам ответить замутим. Пора делать гадость такую мерзкую, зверскую, чтобы поглупее. Вот будет нам радость. Нам пофиг, что смешим мы всех людей. Пускай судьба забросит нас хоть в космос, пускай. Ты и чувства долга, и патриотизм не упускай. Следим за всем строго. Мы видим все вокруг, ты так и знай.
Аудитория «Эхо» собирается для того, чтобы вместе со мной поизучать Россию. И сделать о ней выводы. Я вообще не даю оценок. Я исследую и рассказываю о том, как явления у нас на лабораторном стекле невзоровских сред перемещаются, пищат и трогают друг друга лапками. Я работаю пинцетиком, а не эмоциями.
Каждую среду после 21 часа авторская программа «Невзоровские среды» с публицистом Александром Невзоровым.
Невзоровские среды!
Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу dobro@radio.com. И тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться. И при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что, услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
«Эхо Москвы» становится доступнее и мобильнее.
Теперь, благодаря новому мобильному приложению «Эхо Москвы», вы можете создавать свою ленту из любимых программ и любого другого эфирного контента как в звуковом, так и в печатном формате.
А еще вы можете сохранять материалы в своих закладках, а потом знакомиться с ними без подключения к интернету или там, где он отсутствует.
Достаточно всего лишь скачать на смартфон или планшет мобильное приложение «Эхо Москвы» через App Store или Google Play.
Настрой себе свое «Эхо».
12+. Мягкой посадки вашим батарейкам. «Эхо Москвы» в эфире круглосуточно.
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
В эту среду в программе «48 минут в центре внимания» новый премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Эфир ведет Алексей Нарышкин. Спешл гест – первый заместитель генерального директора агентства ТАСС Михаил Гусман. 48 минут. В среду после 22 часов.
Метеоскоп.
Хотите, я вам погоду на мотив крылатых качелей спою? Нет? Почему? Температура 20 градусов, давление 738 миллиметров ртутного столба, влажность 51%. Сегодня облачно с прояснениями, хотя с утра было более или менее ясно. Дует северо-западный ветер, его скорость 2 метра в секунду.
Ну, вообще, вчера говорил, что вчерашний день таков, что после него 40 дней жары, а вот сегодня уже поменялась версия. Если жаркая погода, то есть могла быть и не жаркая, но если жаркая, будет еще около 40 жарких дней с засухой и без осадков. Ничего этого не будет. Радуйтесь, не будет никакой засухи. Будет постоянно дождь, каждый день, небольшой в Москве, ежедневно, вплоть до следующего понедельника, обещают. А сегодня только вторник. Но сегодня самый теплый день. На этой неделе, судя по всему, сегодня до 23 градусов обещают. Но, впрочем, не исключена гроза. Ночные температуры чуть выше 10-12, вот сегодня, завтра до 13, ну и так до конца недели. И дневные тоже довольно стабильные, чуть-чуть до 20, ну, до 20 дотягивают, но не больше. Не более 20 градусов, скажем так, ежедневно. Елена Лиховская.
Александр Плющев. До завтра.